Спасибо всем большое за теплый прием. Итак, мы сегодня говорим о самом важном в нашей жизни, большей частью утраченной науки, науки взаимоотношений. Искусство счастливых взаимоотношений. Искусство – это когда мы делаем очень сложные вещи, не совершаем ни одной ошибки. Говорит, о, как получается. Так, такая сложная вещь, как ты это сделал, и ты ни разу не ошибся. Как растет дерево, как растет трава, цветы, как распускается роза. Сложный процесс. Очень сложный процесс. Химические соединения, рост, биология, физика. Там столько законов, боже мой. И ни одной ошибки в природе. Трава, розы, деревья, вселенные, планеты. Искусство, а? Тоже искусство. Но сегодня мы говорим не просто об искусстве, когда мы делаем что-то без ошибок, а искусство счастья – это другое. Например, вы едете в автомобиле по городу, и вы не совершаете ошибок, вы соблюдаете все правила дорожного движения, все делаете правильно. Но кто-то вас сбивает, тем не менее. Так в жизни бывает. Но мне кажется, что я не совершаю ошибки, я все просчитал, все сделал правильно. А если я что-то и говорю, что мне нравится, все равно меня можно понять, почему так происходит. Это не от моего зла, понимаете, есть еще причины какие-то. Я всегда могу сослаться на что-то, я правильно поступаю. Все дело-то ну, не во мне, скорее всего, а в других людях. А? Ты такой, а ты такая, а ты такой, а ты такая. Это продолжается 1, 2, 3, 5, 15 развод. Все, кончено, счастье. А ведь было счастье, правда? Ведь мы чувствовали это счастье когда-то в жизни, наверное, чувствовали. Это написано еще в древних книгах, что каждый человек раз в жизни чувствует беспричинное счастье. Вот просто так. Случалось с вами такое? Ну, беспричинное. Ни от кого-то, ни от чего-то, ни от обещаний, ни от фантазии. Просто, просто вы вдруг чувствуете, что вам хорошо сегодня. Без всякой причины. Это написано в древних книгах. Каждый человек раз в жизни может это почувствовать только один раз, без причины. На все остальное требуется причина. Причинно-следственная связь. Что посеешь, то пожнешь. Но один раз амнистия. Один день в нашей жизни. У нас есть шанс почувствовать себя просто счастливыми, свободными. Об этой свободе люди говорят и пишут. Что когда-то ее как-то почувствовали немного, а потом потеряли. Почувствовали любовь немного и тоже вот где-то вот потеряли эту остроту, эту свежесть, эту вот юношескую нетронутость. А ведь было все это. Где-то в наших чувствах осталась память, печать, или, как говорят древние, самскара. Счастье. А есть самскара несчастья. И вот человек старится от этой самскары страданий. Слишком много работает, тяжело трудится. И впечатления тяжелые скапливаются, и он старится от этого, быстро стареет. А когда счастье вспыхивает внутри, он как будто бы молодеет, он становится энтузиастом, пишет стихи, он хочет творить, он хочет любить, хочет общаться. Счастье – это энергия. Скрытая энергия в каждом из нас. Так и говорится, дремлет это счастье в сердце каждого живого существа. Большое счастье, огромное счастье. Поэтому мы говорим, сегодня оно, большей частью, утрачена эта наука о своем счастье, о себе самом. Мы где-то ее потеряли когда-то. В общественном смысле, в индивидуальном смысле, в образовании нам не дают такой науки сегодня. Уж давайте сами разберемся. Давайте читать, давайте изучать, давайте общаться, давайте искать, потому что по определению кто еще тот найдет. Кто стучит, тому откроют дверь, говорится. Так сказано. У нас есть шанс у каждого человека. Более того, в любое время, пока существует род человеческий, у нас есть возможность обрести эти удивительные знания о себе в любое время истории. Даже если в истории этого не отмечено, в обычной истории не отмечено, всегда есть. Всегда есть правила, предписания, которым человек может следовать и возвыситься, возвысить свой как бы дух, сознание, развитие. Это счастье внутри, оно сковано. Знаете, есть такие примеры, как сковывается человек собственным умом. Собственно, в этом вся проблема. И йога – это освобождение ума. Прежде всего, она работает с умом. Главное, в центре нашего существования ум действует. Тело – лишь инструмент ума. И вот наш ум бывает освобожденный, бывает скованный, обусловленный. Вот когда он скован, это несчастье. То есть дукхам – счастье, сукхам, дукхам, да, дукхам. Мало, тесно, сукхам – много пространства. Вот сукхам – значит счастье, когда много у вас возможностей, пространства, там много денег, большой дом, у вас много способностей, знаний, много друзей. Сукхам называется. Хам – пространство, су – много, очень много. Дукхам – дукха означает скованный, душный, тяжелый, неприятный, клетка. Дукхам – пространство мало, мало. Маленькая квартира, мало денег, мало способностей. Друзей нет. Сукхам, дукхам – так измеряется пространственное счастье, количественное счастье. А на самом деле есть другое определение счастья еще, кроме пространственного, количественного счастья. Одно мгновение настоящего счастья заменяет 1000 лет обычного опыта в жизни. Так написано. 1000 лет. Одно мгновение называется ананда. То есть счастье беспредельное, которое вы можете почувствовать. Это мгновение, и ум ваш освобождается. Так что же такое дукхам? Маленького слоненка привязывают на тоненькую стальную цепочку к дереву. Ну, эта стальная цепочка крепкая для маленького слоненка, она прочная. И дерево тоже он не может еще, он маленький, вырвать с корнем. Но он пытается, хочет освободиться, он хочет свободы, как любое живое существо. Борется за свободу, но цепь держит его. 1, 2, 3 дня, неделя, другое время, и он обуславливается. Он делает вывод в уме. Это невозможно. И вот уже слон вырос. Вот такая гора перед вами. Мускулов. Его привязывают на ту же самую тоненькую стальную цепочку к маленькому деревцу. Он никуда не уйдет. Он помнит. Я уже это делал, пытался. Это невозможно. У Эзопа есть другая басня на этот счет. Лисица и виноград. Он ее часто использовал очень. Очень часто применял ее. Показывая людям, как все работает в нашей жизни. Странно. Она прыгает за виноградом, пытается достать его. Но не может. И вот уставшая от этих попыток, она говорит, а все равно он кислый. Что толку от него, только оскомину набьешь и уходит. Вот так мы пытались быть счастливыми? Пытались. Мы пытались понять смысл жизни, себя пытались. Но вот не допрыгнули где-то, где-то не доделали. Какой у нас вывод? А зачем все это нужно? Ерунда все это, понимаете? Не надо только сбивать с толку людей, спрашивать об этом. Вот, иди на работу, зарабатывай деньги и прочее, 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 прочее. Есть старая притча. Один царь, у него родился сын, и царь был очень счастлив. Царю нужен наследник. Передать царство – это очень ответственное дело. Вырос этот ребенок, красивый юноша, разумный, а всем параметрам будущий царевич, все в порядке. Царь получил то, что хотел. Одна проблема только была с этим царевичем. Он помнил 100 своих прошлых жизней. И когда пришло время вставать на престол, он сказал отцу, папа, я не хочу принимать царство. Я хочу познать себя и ухожу в лес заниматься аскезами и медитацией. Я отказываюсь от царства. Я принимаю отречение. Как? Дорогой мой, ты же слишком молод для отречения. Тебе всего-то 20 с лишним лет. Отречение в старости принимают все. В старости. Это предписано для старых людей, уже проживших жизнь, выполнивших свои обязанности, вырастивших детей, выдали замуж дочерей. И тогда они идут в отречение, развивают бесстрашие. Должны готовиться к уходу. Но ты-то молодой, зачем ты такие вещи говоришь мне? Зачем тебе сейчас идти в лес? Придет твое время. Сейчас мне нужно жениться, что ты будущий царь. Тебе нужна жена, принцесса, царица будущая, потому что царь без жены не авторитетен. Должна быть царица мать обязательно. И ты должен работать, должен выполнять свой долг, заботиться обо всех гражданах и защищать их. Тонкое тело и грубое тело – это долг царя. Выслушал сын проповедь отца и сказал: «Отец, я помню сотню своих прошлых жизней. Ты знаешь об этом. Но ты не знаешь, что это такое. Ведь в каждой жизни мне говорили: женись и работай. Теперь я хочу познать себя. Я отрекаюсь от царства». И царь ничего не мог сказать. Раз ты все это помнишь, я ничего не могу сделать. Итак, человек проходит различные этапы жизни. Нужно знать об этом. Потому что отношения строятся по-разному, на разных этапах жизни. Не одинаково. Это целое искусство. Искусство нужно постигать. Законы есть искусство. Я, допустим, занимаюсь живописью. Немножко музыкой там. Законы. Вы не можете эти законы нарушить, иначе у вас ничего не получается. У вас не будет гармонии. В нашей жизни мы тоже должны знать, каковы законы нашего развития, каждого человека в общем и еще индивидуально. Себя еще нужно понять в этих общих правилах везения. Мы назовем их так. Правила везения. Общие правила везения. Как жить, чтобы мне повезло, чтобы моя жизнь была удачна, понимаете? Во всех отношениях. И в личной жизни, в общественной жизни, в профессиональной жизни, во всех отношениях должны исполниться мои желания, поймите. Но сначала нужно очистить свои желания, потому что нельзя исполнять свои желания за счет других. Нельзя причинять насилие кому-то. Поэтому сначала должен пройти этап обучения. Как жить, не применяя насилия? Это первый этап жизни. От 5 лет образования начинается до 20-25. Первая часть, четверть нашей жизни. Каковы там взаимоотношения? Мы учимся. Послушник называется. Мы слушаем, что говорит учитель, исполняем его волю. Все. Только одна проблема. Нужно найти подлинного учителя, который знает ответы на эти вопросы. Если нет, ну, считайте, вы потеряли время напрасно в этом смысле. Конечно, получите образование среднее, может быть, даже высшее, но не поймете, зачем все это. И как жить, как применить это. И вот тут проблемка. Не проблемка, проблема. Знаете, что такое выражение «высокообразованный негодяй»? Вот есть просто человек образованный, а есть образованный негодяй. Что хуже? Что лучше? Негодяй – ничего хорошего. Но образованный негодяй еще опаснее, смотрите. Итак, если вы не получили эту науку взаимоотношений, а получили лишь навыки профессии, теперь настроены на конкуренцию, как выигрывать в нашей жизни за счет других прожить? Как? Называется образованный негодяй. Ну, собственно говоря, распространенное сегодня явление у нас, потому что мы потеряли главную науку взаимоотношений. Итак, иногда мы стремимся к цели плохими методами, забывая о последствиях. То есть нас не обучали этому, потому что что посеешь, то пожнешь. Если ты кому-то причинил боль или обманул, обманут тебя и вернутся к тебе все боли. Обязательно. До мельчайших вещей. Слово в слово. Атом в атом. Вот такое равновесие в этом мире. Никакой ошибки. Искусство жизни. Мы живем в очень искусном мире. Сверх нашего понимания. Что бы мы ни сделали, мы будущее себе готовим. Сказка очень просто описывает это. Делаешь добро, получаешь добро. Делаешь зло, получаешь зло. Все очень просто, вот как в сказке. Но мы иногда не видим, как. Потому что есть разная причинно-следственная связь. Есть такие наши действия, которые подобны семечку, которая созреет только через много лет, даст плоды. А мы уже забыли, что сделали вообще. Я не понимаю, в чем дело. Я же сейчас ничего плохого не сделал. Откуда это? Несчастье, откуда эта вот ситуация странная сложилась против меня. Я ничего не сделал сейчас этим людям. Никому. Но это сформировалось вокруг меня, и я оказался задет этой ситуацией очень чувствительно. Я не могу разобраться в этом. В этом мгновенная карма. Я вот сказал слово в ответ, сразу получил ответ. Пощечину дал, сразу ответ пощечину. Рассчитались, все. Руки пожали, разошлись тоже, все нормально. Что посеешь, что пожнешь. Сложный, тонкий закон. Однако, это не высший закон. Этому обучают. Вот с 5-летнего возраста, представьте себе, когда-то были такие школы. Сегодня мы возрождаем какие-то такие школы. Знаете, эффект поразительный. Если ребенок проведет хотя бы 1 год в такой школе, это уже сильно отличается от того, что мы имеем сегодня в жизни. Очень могущественная, оказывается, практика. 1/2 года даже. 1 неделю просто в этой атмосфере, если побудет человек. Оказывается, очень сильная самскара позитивная остается. В этом, как бы, в добре оказывается гигантская сила, больше, чем в зле, оказывается. Так и говорится в Бхагавад-гите. Друг мой, ведь зло никогда не одолеет того, кто творит добро. Только нужно знать, где это добро, что такое добро. Не все, что мы делаем доброго, является добром. Вот какая вещь. А? Это называется делать доброе дело понапрасну, не в коня корм, ни туда, ни в ту сторону. Представьте, даете деньги нищим, ведь добро, он пропивает их. Где же добро? Называется добро в невежестве. Вроде бы вы хорошо сделали, а пользы нет. А? Случалось с вами такое? Вроде бы хорошие вещи делали, а пользы нет. Воспитываете ребенка, а пользы как бы нет. Надеетесь, что вы принесете пользу всему обществу, а результата нет. Чувствуете, что вы напрасно все это делаете. Не в коня корм. И говорится в древних книгах, нужно знать корень творения, причину творения. Вот туда поливать нужно свою силу. Тогда дерево будет все цвести. Если будете листья поливать и ветви, нет, высохнет все равно. Понапрасну потратьте свои силы. И так у нас тяжелый труд сегодня на выживание. То кризисы, то пандемия, то еще что, столько беспокойств. И мы боремся, боремся, у нас столько технологий сейчас, столько мы так оснащены сегодня. И вроде наука не на последнем месте, не так ли? А счастья нет измученной душе. 7-й ж год я царствую свободно, а счастья нет измученной душе, король лишь. Все замечали это. Как понапрасну жизнь проходит. Так вот давайте разберемся. Это с 5-летнего возраста человека направляет, объясняет ему, где корень творения, как его поливать, то есть как использовать свою жизненную силу, силу мысли, физическую силу, не понапрасну. Сегодня наша цивилизация мировая сориентирована на чувственные наслаждения, на комфорт. Вот сейчас вся толпа как бы людская, она стремится вот туда. Такой стандарт наслаждения. Вот такая вот у нас сантехника, вот такая у нас архитектура, вот такие у нас автомобили, вот такие у нас дороги, вот такие одежды, вот такие прически, вот такие пластические операции и прочее, 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 прочее. Все туда. Как красиво выглядеть, в каких условиях жить. Что есть, чем есть, что пить, как наслаждаться жизнью. Что говорят древние? Я извиняюсь за такое выражение, но древние сказали такую фразу. Не упадете со скресел, нет? Комфорт отвратителен. С позиции духовного внутреннего счастья это смешно. Дается пример. Вы хотите поехать в поезде по назначению. Но вот есть общий вагон только. Там нет комфорта. А вагон, который вы хотите, люкс, он отцепленный. Ну, можете войти туда. И люди сегодня выбирают отцепленный вагон, где хорошие условия. Но любой разумный человек, он потерпит немножко в общем вагоне, но дойдет до цели. Вот такой пример дается. Более того, некомфорт обостряет разум и дает человеку разум. А аскеза? Добровольные разумные ограничения. То слишком много ест, то слишком мало ест, то слишком много спит, то слишком мало много спит, мало спит. То слишком много работает или не работает, тот не может стать совершенным. Как говорит Аюрведа? Принцип здоровья очень простой. Ну, до примитивизма простой. Ну, любой школьник сможет понять сейчас эту формулу. Ничего сложного, никакой анатомии, ничего, сейчас не буду говорить. Просто желудок наполняется тремя частями. Все. Частью пищи, частью воды, частью воздуха. Оставляйте. И вы будете здоровы очень долгое время. Но сегодня у нас распространен сахарный диабет. Почему? Все переедают. Нет ни одного человека, который бы сейчас не переедал. То есть мы не можем контролировать язык и желудок, потому что мы нацелены на чувственное наслаждение, как древние римляне. Они едят, едят, пьют, пьют, когда некуда выходят, вытравливают и снова садятся. И так сутками можно делать. У них такая цель была – наслаждать чувства. Эта цивилизация сгнила заживо. Мы не хотим повторять эти ошибки. Хотя бы ради наших детей. Человек здоровый в аскезе. Когда он может контролировать свои чувства, ум, язык, желудок, гениталии, контроль. Поймите, если мы не контролируем чувства, мы не будем удовлетворены в уме. Чем больше мы наслаждаем чувства, тем больше будет раздражение копиться в наших самскарах, неудовлетворение. Все наоборот. Ведь чувства пресыщаются. Вот в чем проблема. Это написано в древних книгах. Когда чувства пресыщаются, объект становится отвратителен, который вы так ценили. Но он один и тот же, понимаете? Одна и та же пища, одна и та же музыка, один и тот же человек. Это не те же обои в квартире, давайте сменим. Ну, что касается обоев, нормально. Ну, а могу я сказать так, вот эта жена, она мне уже, знаете, уже 2 года ее вижу. Давай сменим. Вот сюда это уже не очень подходит. Как же мне жить, как же мне иметь счастливые отношения с одним человеком всю жизнь? Не просто как-то прожить, понимаете, а счастье, чтобы увеличивалось. Это наука, это искусство, правда. Итак, сначала образование. С 5-летнего возраста до 20-25 человек не женится замуж. Ну, замуж выходит раньше, но мужчина не женится. Он учится контролировать чувства, управлять умом и чувствами, чтобы войти уже в семейную жизнь, подготовленным, образованным. Может быть, что-то показать здесь? Да, покажу позже. И вот начинается следующий этап – семейная жизнь. Второй этап жизни, вторая четверть. Он тоже пройдет, но пока остановимся на нем. Называется это тоже уклад, если первый уклад называется «брамачари ашрам», это санскрит. Они описаны хорошо, детально описаны. То второй период называется грихастха ашрам, жизнь как бы домохозяйка. Но ашрам означает чистое священное место, то есть брак освященный. Когда человек получает знания, знания должны быть священными, чистыми, правдивыми. Никаких искажений, точными. Никаких гипотез, предположений не должен получить. Он должен получить точные знания, которые потом применит в жизни, и будет хороший результат, понимаете? Мы находим сегодня в ведах много правил предписаний, которые работают, но которые трудно применить. Например, если вы контролируете язык как речь и орган вкуса, у вас будет безупречная судьба. Но мы не можем это делать. А простое правило. Но подумайте сами. Вся наша судьба зависит только от того, какие мы слова друг другу произносим в основном. Язык. Эзопа спросили, что такое язык? Ксан спросил его. Ведь язык – самая отвратительная вещь в мире. Почему? Но он говорит «нет», он лжет, он предает, он клевещет. Ой, какой кошмар этого языка, если писать. Сколько злых языков. Злая речь – предвестник смерти, Пурана говорит. Через язык люди враждуют. Государство враждует посредством языка, когда они выражают свои чувства, мысли при помощи языка, особенно когда они неконтролируемо с неприязнью и злобой это делают. Достаточно одного плохого слова, вошедшего в сердце, и ваша судьба разрушена. Ваше сердце разбито навсегда. Это мощь языка. Говорится, что сильнее стального оружия язык. Так глубоко вас не ранит ни одно оружие, как слово оскорбительное от очень близкого, дорогого человека, предательское слово. Все, вы просто можете умереть на месте. Вы жить не захотите. Вы разочаруетесь навсегда во всех вообще. Я знаю такие примеры. Очень трагичные примеры. А всего лишь было сказано слово. И язык – самая прекрасная вещь на свете. Язык говорит о любви, об истине. Он может принести огромное счастье. Смотрите, речь строит нашу судьбу, наши отношения. И все же просто контролируй язык. И пищу, это отдельный еще разговор, о пище можно будет поговорить. Может быть, сегодня о пище не будем говорить. Может быть, коснемся. Но это целая научная тема. Простите. Это не просто мой выбор языка. Булгаков на языке. Это выбор разума должен быть. Рассудка, который понимает последствия того, что я ем. Причина, следствие. Пища тоже причина. И она становится следствием. Хорошо, все, что вас входит, не оскверняет, но оно потом же выйдет все оттуда. Не осквернит. Вы выпили стакан водки, ну, казалось бы, ничего. Но потом, как вы себя ведете, все оскверняется. Вот как действует пища. Она целиком, наше поведение, образ мысли зависит от того, что мы едим. Вы то, что вы едите, говорится. А речь особенно важна. Итак, простое правило. Контролируйте речь. Говорите правду, но у меня не хватает разума сказать правду человеку. Я часто говорю и неправильные вещи говорю. Вот мнение говорю, а человек не согласен, говорит, нет, не так, ты ошибся. И здесь ты ошибся. Но тут немножко правды. Но я совершаю очень много ошибок, когда говорю что-то, выражаю свое мнение. Я почему-то верю в эти собственные ошибки, я их отстаиваю всю жизнь, я живу ради того, чтобы отстаивать свои мнения. Особенно самомнение. Веда говорится, что самомнение – самый тонкий элемент моего существования, самый могущественный элемент, без которого я не смогу прожить. Если разрушить мое самомнение о себе, это будет подобно смерти, хуже смерти. Я себя как-то ценю, как-то называю, что-то о себе думаю. Это называется на санскрите аханкара – ложное «я». О, какая вещь! Я думаю о себе – это ложное понимание себя, оказывается. Я думаю, что я мужчина, возможно. Кто-то думает, что женщина, тоже похожа на правду, но не полная правда. Просто на этих двух факторах, мужчина и женщина, вы не построите счастливую совместную жизнь. Нет таких примеров. Невозможно. Нужно знать что-то еще о себе. Там, где мы не мужчина, не женщина, а между нами есть что-то общее. А что же между нами есть общее? Давайте заглянем в эту психологию сейчас. Я попытаюсь здесь что-то показать. Насколько будет видно, не знаю. Но озвучиваем. Немного затронем психологию мужчины и женщины. Это у нас будет мужчина. Здесь женщина. Вот я пополам делю два полушария головного мозга. У нас есть. Одно полушарие отвечает за чувственное восприятие, другое – за рациональное мышление. То есть эмоционально, рационально. У нас две составляющие существуют в целом. И у мужчины, и у женщины. Итак, здесь чувство у обоих, здесь разум. Они не всегда как бы совпадают, потому что то, что говорит разум, он не нравится чувствам. И наоборот. То, что нравится чувствам, не нравится разуму. Чувствам нравится опьянение, разум говорит, ну погоди, тут есть опасность, ты можешь стать наркоманом или алкоголиком. Я не очень согласен с этой практикой. Но чувства говорят, ну немножко, можно же? Я же не алкоголик, если я буду регулируемо это делать. Ну да, соглашается разум, чувства побеждают. Сегодня еще редко мы видим людей, которые полностью трезвенники, которые имеют такой разум, потому что еще не имеют источника счастья. Настоящего. Поэтому нуждаются в каких-то искусственных средствах человек. Поэтому допускает такое. Но я не алкоголик, я выполняю свой долг, я работаю, у меня семья, ведь я же не пренебрегаю этим, я не пускаюсь до такого уровня, знаете, свинского животного. Я осознаю, что я отец, что я вот муж, что у меня вот есть профессия, я выполняю свой долг. И если иногда там выпью на свои деньги, что же греховного? Это же нормально. Вот обычно вот у нас такой успешный человек так мыслит. Сегодня так. Когда-то было совсем не так. Не нужно это человеку. Но потом поговорим. Сейчас мужчина и женщина. Хорошо. И вот у мужчины так все работает. Либо чувства включаются, разум устраняется, когда чувства включаются. Чувственный мужчина сравнивается с маслом, которое на огне, тающее масло. Вот это вот свойство мужчины. Когда он влюбляется в женщину, он становится таким безвольным полностью. Женщина скажет «так», он идет туда. Как загипнотизированный. Разум все отключился. Это чувство. Но если включается разум у мужчины, это жесткий судья, чувства отключаются. Это воин, под пули идет. Чувства отключаются, не мешают ему. Значит, у него попеременно. Либо чувства включаются, разум устраняется, либо разум включается, чувства устраняются. Вот герой с поля битвы ранение получил. Сейчас у него больно чувство. В госпиталь привезли. Приходит медсестра со шприцом, он боится. Да только что из-под пули, он бесстрашный был, с медалью. А? Иголка, шприц, а? Испугался. Это вот мужчина. Так вот чередуется у него это все. Либо он жесткий, либо очень мягкий. Поэтому женщина сомневается в мужчине. Видя вот эту его природу, у него другая природа. Она не может понять, как это возможно. Вот говорит только что, говорил, люблю, и такие чувства. А тут вдруг такое скажет, ножом по сердцу. Непонятно, любит или не любит все-таки. Говорит, что любит, но так поступает, жестко иногда. У женщин другая. Чувство и разум работают у нее как бы почти одновременно, в таком вот вибрирующем ну, бензопила, знаете, чувство разума, все чувствую, все знаю, все понимаю, но не знаю, что делать, что делать, что делать. Решение принятие трудно. При этом, если у мужчины единицы все возможности, глубины чувства разума, у женщины 9 единиц. О, огромная разница между ними. Это слабый пол по этой причине. Когда-то светские дамы, они падали в обморок частенько, что-то услышат, оп, обморок. Чувствительная, да, особо, ну, женщина. Сегодня не падают в обморок. Почему? Эмансипация. Я поясню. Сегодня женщина с мужчиной почти уравнялись в этом смысле. Это вот потеря наша. Женщина – самая чувствительная часть творения, говорится в книгах древних. Это пальцы мира. Это существа, которые могут видеть будущее в снах, могут исцелять, могут чувствовать различные события в мире, защищать репутацию мужа, могут сильно оказывать влияние на общество своими чувствами, эмоциями, материнскими силами чистыми. Это могучая часть нашей жизни. И, кроме этого, главное, это вдохновляющая сила для мужчин, для того, что-то делать великое. Это вот женская сторона. Это слава, удача и изящная речь. Это богатство они дают, все. Через женщину приходит. Мужчина вдохновленный может делать чудеса. Не вдохновленный живет на кочке. Ему он не заинтересован без женщины. Ему ничего не нужно. Он отреченный по природе мужчина, свободный как бы. У него единица всего этих вещей. Он не так глубоко погружен во все эти переживания и чувства. Он свободнее, в этом его преимущество. В принятии решений он силен. Женщина слаба. В чувствах сильнее женщина, мужчина слабее. Итак, у каждого свой плюс и минус есть. Разные предназначения. Эмансипация означает, что женщина начинает подражать мужчине. Но 9 единиц – это дар для тех женщин, которые целомудренны. То есть думает только об одном мужчине. Женщина награждается таким даром. Если она думает о двух мужчинах, делите пополам, о трех на три – и сегодня у нас, если у мужчины единица, сегодня у нас, у женщины, всего 1,5 единицы различий. Это сегодняшняя картина. Вот мы теряем что-то. Это женская сторона. Почему мы решили, что женщина и мужчина равны? На материальном уровне нельзя так думать. У каждого есть своя природа, свое предназначение. То, что пища для одного, яд для другого, говорится. То, что хорошо для мужчины, плохо для женщины, и наоборот. Например, в силу вот такой чувствительности женщина может отдать свое сердце только один раз в жизни. То есть у нее, строго говоря, один шанс в жизни быть счастливой. У мужчины нет. Им не нужно завидовать, потому что они по-другому устроены. Но я не буду дальше развивать эту тему. Скажу о другом. То есть мужчина принимает решение. Женщина вдохновляет. Она глубоко все понимает, этой глубиной влияет на ум мужчины и на принятие решений, на его деятельность. Если эта женщина целомудренная, тогда мужчина в безопасности. Если женщина не целомудренная, мужчина в опасности. Женщина для мужчины – дверь в ад. Так пишется. Мужчина для женщины – дверь в ад. Но жена для мужчины – дверь к спасению. Это не одно и то же жена и женщина. Это женщина, конечно же. Но она имеет положение, ответственность определенную. Тогда как просто женщина – это возбуждающий фактор для мужчины. Все, сексуальный. Не больше этого. Как любовница, допустим. Жена – это другое. Жена – это позиция долга. Вот тут в браке только мы получаем такое положение. Поэтому брак освященный именно ответственностью. У жены своя ответственность, у мужа своя ответственность. Он гуру пати, она дхарма патни, так говорится. Разные роли. Гуру пати означает он принимающий решение и идущий к цели человек, знающий высшую цель и решительно, смело идет туда. А жена на этом пути защищает его от неправедных, безнравственных поступков, его репутацию бережет. Потому что достичь высшей цели жизни мы можем только с хорошей репутацией. С плохой репутацией мы не можем возвысить свой ум и поступки. За этим следит дхарма патни, жена. Поэтому говорит, человеку повезло в двух случаях. Мужчине. Если у него есть духовный учитель, первое. И второе, настоящая жена. Все, его жизнь будет совершенна. Сегодня у большинства людей нет ни того, ни другого. Ну, в полной степени, в полном смысле слова. Недостаточно этого. Поэтому наша жизнь недостаточно совершенна. Недостаточно счастья в ней. Путь к счастью трудный, идет через аскезы. Вот поэтому туда-то никто не собирается идти. Все же идут туда, куда приятно, где комфорт. А туда, где аскезы, никто не идет. А это вот как раз ложный путь. Не нужно доверять чувствам, доверять и разуму. Ведитесь на распутье, и он должен разобраться в вот эти три направления. Куда идти? В какую сторону? Там деньги обещаются, там слава, а там ты себя потеряешь. Вот выбирай. В чем же счастье? Если я спрошу, в чем высшее счастье в этом мире? Вот в этом нашем земном мире. Потому что есть другие миры, конечно. Отвечают древние люди, постигшие это. Мы, может быть, не знаем, в чем же это высшее счастье. В добром имени. Слава доброго имени. Это высшее счастье, которое человек может заслужить в этом мире. Это нужно уметь почувствовать. Это нужно заслужить. Это есть настоящая кама. Сегодня кама, люди понимают, только как секс в постели. Разнообразный. Вот это кама-сутра для них. Все опускается куда-то вниз почему-то. На уровень гениталиев еще ниже вообще. И семья строится таким же образом. Посмотрите. Женщина должна уметь пять ролей изучить, прежде чем вступить в брак освященный. Иначе это никакой не освященный брак будет. Первая роль – это жена. Пять ролей. Жена. Так, мы упомянули это. Дхарма патни. Она вдохновляет мужа на достижение высшей цели и защищает его от плохой репутации, от плохих безнравственных поступков. Дает ему хорошие, очень важные советы, когда это необходимо, ненавязчиво. Кстати, непрошенные советы разрушают отношения мужчины и женщины. Когда женщина непрошенный совет дает, это приравнивается к оскорблению мужского достоинства. В его природе так. Здесь женщина избегает таких вещей, должна избегать. Непрошенный совет не дает. Она умеет это делать по-другому. Ее разум очень гибкий, очень тонкий, она находит такие тончайшие способы, как она может дать наставление мужу правильным образом, с большим уважением. С другой стороны, мужчина всегда должен помнить, что жене нужно дать почувствовать его любовь обязательно. Иначе она будет сомневаться в этом. То есть раз в месяц минимум он делает ей подарки, и говорит ей очень теплые, глубокие слова. Раз в месяц. Не только на 8 марта. То есть это регулярно делается. Потому что женщины, они устроены как дети. Есть подарок, значит любит. Нет подарка, значит не любит. Все просто. В психологии женщины есть очень такая простая вещь. Итак, первая жена. Второе. Мать. Эта роль необходима, когда мужчина находится в таком раненом состоянии, знаете, в чем-то неудачу он потерпел. В беспомощном состоянии. То жена может быть в роли матери, заботиться как мать о нем. Такая роль. Третья роль – сестра. Сестра – это интересно. У меня есть сестра, я знаю. Это правда то, что говорится. Сестра довольна любым вниманием брата. Не обязательно делать дорогие подарки, там, знаете, что-то еще. Любое внимание брата, сестра счастлива будет. Это сестра. Жена нет. Если подарок ей не нравится, она может быть не очень счастлива. Может даже сказать об этом мужу. Ты обещал то, сделал это, вот она так капризничает. Но если так случилось, что муж недостаточно оказал внимания, по какое-то внимание оказал, она должна быть как сестра. Эту роль она тоже знает, она женщина. Четвертая роль. Это правило мира, понимаете, о чем мы сейчас говорим? Не правило справедливости, не путайте эти вещи. Справедливость – это несколько надуманная вещь. Справедливость – это законы Бога, а не мои капризы. Это несколько разные вещи. Здесь же говорится формула мира. Как говорил Христос? Ударили по одной щеке, поставьте другую щеку. Это формула мира. Если хотите мира, так поступайте. Несправедливо – да, но будете в мире находиться. Постройте мир по своим терпением и смирением, да. Но если война, то другая формула дается. Око за око, зуб за зуб. То есть тактика войны другая совсем. Здесь мы говорим о семье, тут тактика войны не применяется. Только мир. Поэтому это вот роли женщины. Если женщина может жить в мире со всеми родственниками, эту женщину признают святой. Ей можно поклоняться на алтаре. Четвертая роль применяется, когда муж в великом гневе. Тогда она принимает роль дочери. Это интересный момент, я читал в этих книгах древних, что муж может убить свою жену в гневе. Он вполне способен на это, оказывается. Я думал, преувеличение, чересчур, правда же? У нас до этого не доходит. Но я не мог тогда сообразить, почему у нас не доходит. Потому что развод у нас есть. А потом, когда я поговорил со старшими других поколений, они мне сказали, почему были приняты разводы. Раньше их не было. Закона не существовало такого. То, что Бог сводит, человек не разводит. То есть все, не было такого понятия. А почему же было принято? Потому что стали убивать друг друга. Стали учащаться такие случаи. Это была как бы уступка. Сегодня у нас уступка ювенальной юстиции, что-то еще. То есть мы не знаем, как вот поднять наше сознание. Да? Вот мы идем на уступки. И вот развод – это одна из уступок. То есть отсутствие знания, как же все-таки жить счастливо. Исчерпали отношения, возненавидели друг друга. Ну, разведитесь. Ну, что делать? Ну, не можете друг друга. Ну, не знаем, что делать. Нет науки. Нет такого образования. Но идеально, в идеальном случае, это серьезная ошибка. Итак, это правило мира. Дочь – это состояние смирения, покорности перед отцом. И в этом случае на дочь рука не поднимается у мужчины. Это невозможно. Он сразу обезоруживается этим. Когда меня пригласили в тюрьму дать лекцию однажды, потом заключенные захотели поговорить наедине. Я согласился, начальник тоже согласился. Ну хорошо, поговорить. Вот вам комната, это был карцер, жуткое место было. Вот никогда не был в карцере, но вот тогда я понял, что это такое. Вообще, что за место такое. И заведя меня в карцер, там было две табуретки принесли. Я сел на одну табуретку, ждали, значит, посетителей, клиентов. Он мне сказал, тут большие срока, это в основном убийцы. Если что, стучите в эту дверь. И ушел, все. И там такая толстая дверь, знаете, такая железная, обитая железом. Там закроешь, ничего не слышно. И вот заходит человек, очень смиренный такой, знаете, вот в своей одежде такой, вот он так стоит, как только дверь захлопнула за ним, у него истерика началась тут же. Я был в шоке вообще. Он кричал: «Я не убивал, я не убивал, я не убивал». Я говорю: «Хорошо, хорошо, садись сюда, расскажи, что было, кто убивал, что убивал». Я не следователь, говорю, я... Говорит: «Я не знаю, как это получилось. Мы с женой чистили картошку. 20 лет мы с ней чистили картошку. И 20 лет ругались за картошку. Я чищу тонко, она толстая, вот в чем причина». Я говорю: «Ты транжиришь мои деньги вообще, ты не ценишь». Говорит: «А ты скупой». Ну и вот на этой почве. И через 20 лет чистки картошки я ее ударил правой рукой в живот, а там нож был. Я не убивал, он говорит. Так получилось. Ну как-то мы там поговорили, он ушел. Заходит следующий человек. Вот как мне иллюстрация, как ответ на мое сомнение было. Закрывается дверь, с ним тоже начинается эффект, состояние эффекта. Он говорит: «Я не знаю как, я не знаю что». «Ну как?» Я говорю: «Что случилось?» Сжег свою жену заживо. Облил бензином, поджег. Говорит: «Я не помню, как это произошло». Это мужчина, как мы сказали, в гневе утрачивает чувства. Это монстр становится. Жестокий человек очень может быть в гневе. Крайне. Такова его психология. Итак, таким образом, женщина может управлять его психологией, чтобы он оставался на цивилизованном уровне разума. Разум – главное для мужчины. Не утрачивает разум. Разум он трачит, когда гоняется за женщинами. Называется на санскрите джада – придурок. Это уже не мужчина, это уже просто придурок. Мы говорим, мужчина – это, знаете, такой офицер, человек долго, человек слова, ну что-то такое, образ какой-то. Вот, с офицерами связывали в наше время, что мужчина, вот, посмотрите, на, как военный офицер, долг, выполняет приказ, там, жизнью рискует ради других, вот герой. Это вот мужчина. А это придурок. Там то покурит, то там анекдот расскажет, то там одной что-то скажет, то за другой пойдет, там кривляется постоянно. Это влияние вот, вот этой энергии внешней, не жены, конечно же, а просто женщины. Поэтому жена защищает мужчину, мужа, от влияния других женщин. Сам он не может, мужчина, контролировать свои чувства. Он привлекается, любой красивой женщиной, любой мужчина в этом мире. Если он не святой, не на духовном уровне. Это как раз критерий. Если вы на духовном уровне, вас не привлечет женская красота. Нет. Она не привлекательна на самом деле для человека, который познал высшие ценности. Но обычный человек, он находится в плену этих чувств. Поэтому рядом должна быть жена, которая скажет: «Куда ты посмотрел сейчас? Ты куда смотришь? На меня смотри, говорит, на меня, сюда смотри. Я твоя жена». Все, он боится, говорит: «Никуда не смотришь, что ты постоянно говоришь какие-то вещи, постоянно что-то кажется, а вот только об этом и думаешь, ну, у меня все нормально». Он же мужчина, понимаете, он не соглашается, он не хочет, чтобы жена его учила. Но он получает контроль, он боится ее. И да убоится жена мужа своего, то же самое, куда пошла, сидит дома. Ревность, чувство собственности здесь применяется, да. То есть брак для чего создан? С этой точки зрения, чтобы прекратить незаконный секс. Аскеза. А мы сегодня думаем, что брак для чувственных наслаждений. Что-то как раз там позволено заниматься сексом, правда же? С этой точки зрения. И деньги зарабатывать. Квартиру свою устраивать, мягкую постель и прочее. И пятая роль – это роль любовницы. Любовница означает, что это женщина, да, она тоже привлекательна, она умеет себя вести, может выглядеть, она знает, как устроить быт красиво, чтобы мужчина чувствовал себя вот здесь почитаемым перед женщиной. Это как любовница, объект почитания, как хозяин. Она хозяйка в доме, а он почитаемый объект служения в этом доме. А хозяйка в доме – женщина, не спорьте с мужчиной. Мужчина, не спорьте, женщина – хозяйка в доме, не мужчина. Мужчина почитаемый, дорогой гость. Что мы видим сегодня? У нас есть понятие жены. То есть в одной личности пять ролей, смотрите. Но сегодня у нас есть понятие жены, которая говорит: давай деньги, 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 деньги. Вот твой долг, зарабатывай, зарабатывай, зарабатывай. Вот надо то, надо все, надо это. Это мало, мало, мало. Так. И любовница, секс, даешь секс. Деньги и секс. Материнская, сестринская, дочерняя роль почти утрачены, почти не применяются. Веды не называют это браком. Это называется узаконенная проституция. Вот так преподносятся современные отношения. То есть брак является просто вымыслом сегодня, с этой точки зрения. Мы утратили династии родословные, мы утратили знания, как рожать возвышенное потомство, воспитывать, рожать, зачинать. Это искусство. Это не секс. Если вы зачинаете возвышенное потомство, это не относится к сексуальной деятельности вообще. Это тоже функция разума. То есть природа устроила так, что мы зачинаем детей через мужчину-женщину, через умонастроение. Потому что в другом случае могли бы почковаться, как гидры. Нет. Зачатие происходит так, описывается, на тонком уровне. На грубом понятно как. Любая собака это знает. На тонком уровне, как говорится, цивилизованные люди. У мужа появляется в разуме образ потомка, желанный образ потомка, который он передает в сердце своей жены, как нечто дорогое, это их отношения также. А затем происходит зачатие. Все уже есть. Вот. Если дети зачинаются в сознании похоти, они поражены похотью с рождения. Этот плод уже считается нежеланным. Что означает? Ну, не такой, как я бы хотел. Какой-то вредный ребенок, непослушный, орет постоянно, что не скажешь, против, злится, раздраженный вечно, неудовлетворенный. Что такое? Зачатый через похоть. В Махабхарате много таких историй описывается, как зачинались дети, какие были потомки. И в Библии тоже. У царя Давида были дети, помните, там один был похотливый сын, другой такой, и там описывается, что там дальше. А его же дети. Какие-то от похоти, какие-то от разума, и они по-разному понимают жизнь, чувствуют, по-разному живут. Рожденный от похоти стал домогаться своей сестры. Это описывает Священное Писание. В Махабхарате тоже описывается, как были зачаты Вьясадевой его потомки на царствование. Панду, Видура и Дритарашта, слепой царь, потому что царицы по-разному восприняли образ этого отшельника. Одна была напугана, другая испугалась, то есть другая вообще спряталась, другая закрыла глаза, поэтому плод слепым родился. То есть там указывается, что это прямая связь сознания родителей в момент зачатия, это значит будущее ваше потомство. Яблоко далеко от яблони не упадет. Если вы возвышаете свой ум, то есть когда у вас есть любовь, и вы видите будущее, ради чего вы это делаете, когда у вас есть смысл выше, и дети рождаются, с ним заложен этот смысл. Потому что в природе человека и сейчас еще этот дар остается, потому что мы люди, мы не животные. Дар остается. И психологи это подтвердили современные, что каждый ребенок рождается с врожденной верой в Бога, в высшие силы. Это уже есть в человеке, это не нужно загубить только. Эта вера очень важна, понимаете? Без веры невозможно жить, развивать цивилизацию. Иначе будем жить, как кошки и собаки, будем драться, воевать, проливать кровь, оскорблять друг друга. Сводиться и разводиться, и спрашивать, как жить вообще у психолога, который сам живет точно так же. Да, теоретически мы сейчас знаем все, практически нет. Никто не контролирует свой язык, хотя все знают об этом. Разве вы чего-то не знаете с того, что я сейчас сказал? Все вы знаете, больше даже. Среди вас есть такие специалисты, которые больше меня знают в этой области. Но можете ли вы контролировать свой язык, желудок и гениталии? Вот в чем вопрос. Вот в чем наука главная. А для этого нужно иметь счастье в сердце большое, чтобы справиться с этими органами, могущественными органами, такие как гениталии. У мужчины три роли великие. Мужчина – это потенциально великая личность. Что же делать у великим? Три вещи. Первое – цель. Если мужчины примут высшую цель жизни, осознают, просто примут ее в своей жизни, это уже великий человек. На вас уже будут смотреть совершенно по-другому. Это также сказать, я иду охотиться на носорога. Скажут, вот это герой. Ничего себе, на носорога ты пойдешь один, да? Ну ты герой, ты крутой. парень вообще. И неважно, убили его на срок, а не убили, все равно вы герой. Настолько рискованное предприятие, видите? Не удалось убить, все равно вы герой. Убили, и так герой, ничего не теряете, потому что охота на носорога, и так мужчина, имеющий цель. Дальше вы не достигнете, попытались, вы уже в глазах общества великий человек. Лев Толстой. Стремился к возвышенной цели, не достиг ее, но мы знаем, великая личность. Он пытался, он ошибался, что-то не понимал, искал мучительно, но шел по этому пути до конца, так умер где-то на пути из Ясной Поляны. Так и не нашел ответа, но мы говорим, вот это титан. У него была цель, смотрите, он не сворачивал. Он мучился, пытался понять, не достиг. Но он показал нам хороший пример в истории. Он не дал ответа на войне мира. Он сам не нашел ответа там. Он думал, что найдет ответ в этом произведении. Погрузился полностью туда, с полной отдачей. И не нашел ответа на свой вопрос. И в конце он сказал, все что самое лучшее, что я создал, это букварь для детей. И мы говорим, ну да, он пытался. Охота на носорога была. Великий человек. Ну а если вы точно знаете высшую цель жизни, идете к ней, вы сверхвеликий человек, вы человек мира будете, не просто человек нации. Это что касается цели. Сегодня говорим о цели жизни. Мужчина говорит, ну, нужно денег заработать. В основном говорит, деньги, деньги, деньги. Недвижимость, недвижимость, недвижимость. Или какое-то социальное положение. Ну вот и все, что у нас сегодня есть, простите меня. Итак, мужчина помнит цель жизни. Второе. Чтобы идти этим путем, ну, конечно, необходимо быть бесстрашным. Бесстрашие. Бесстрашие. Трус, конечно же, свернет сразу с этого пути, потому что к высшей цели идти будет нелегко. И в плане общественного мнения, и в плане личных сил и времени, ну, много факторов нам покажется непреодолимых, может показаться. Кажется так, иллюзия такова. Если вы идете к цели, это настоящая цель, она вам сама даст силы для того, чтобы прийти туда. Сама укажет дорогу. Если это подлинная цель, не выдуманная, не искусственная цель. А так вы потеряете силы и все. Сложные найдете какие-то пути, просто обессилите на этом пути и все. Так, бесстрашие. И третье на этом пути необходима щедрость. Это мужские качества, не женские. Щедрость. Мужчина щедрый. Вот качество великой личности. Ну как, если человек не знает цели жизни, трус, жадный, как он великий человек. Кто он такой вообще? Слабое подобие. И вот щедрый, бесстрашный, целеустремленный. Перед вами великая личность. Давайте посмотрим, почему такие разные мужчина и женщина. Давайте заглянем в физиологию теперь. Современная наука позволяет нам также раскрыть. Также аюрведа. Что же говорит аюрведа? Мужчина отличается от женщины главным образом с точки зрения этих слоев энергии, тела, тонкого и грубого, слой семени, больше ничего. Он содержит в себе семя для зачатия детей. Оказывается, такая вещь интересная. Вообще-то, самый энергетичный слой в теле человека – это кровь. Там как бы жизненная сила располагается. На крови вся черная магия действует. Там вся сила. В крови. Вампиры пьют кровь именно. Оттуда берут силы. Поглощают силы человека в себя. Живого. Почти живого выпивают. Это мистическая практика. Отвратительная мистическая практика. То есть кровь известна, обладает мощью. Чтобы создать каплю семени, выработать, необходим стакан крови. Вот такая пропорция. То есть несоизмеримая разница, да, какой слой энергии, семени. И когда человек контролирует свое семя, он становится сильным в целеустремленности, бесстрашии и щедрости. Ему не жалко ничего. Переполнен внутренней энергией. Посмотрите на детей, на мальчишек. Они еще не растрачивают свое семя, не наслаждаются сексом. Дети бесстрашные. Дети любят говорить о высшей цели жизни, об этом спрашивают. Они обычно все раздают, когда что-то имеют. «Рубаха парень» называется. Беспечный человек, знаете, смелый, свободный, беспечный, наполненный изнутри. Это мужская сила, таких очень любят женщины. Красивый, смелый, беспечный, знает, зачем живет, целеустремленный. Супермен. Влюбляются сразу же. Вот это образ. Если же мужчина растрачивает себя в сексуальных отношениях, он утрачивает энергию, он становится прижимистым, трусоватым и забывает, зачем он живет. Суть в том, что чем больше мы занимаемся сексом, тем больше ум возбужден. И тем больше мы смотрим на противоположный пол. Поэтому в ведах говорится такая формула. Я просто говорю золотой стандарт. Я извиняюсь заранее. Я не говорю, что вы должны это делать сейчас все. Не сразу не получится. Поэтому это может привести к беспокойству. Не беспокойтесь. Просто золотой стандарт. Раз в месяц в семье вы можете заниматься интимными отношениями. И хорошо с мыслями о хороших детях. Это идеально. А вообще, главное образование с 5-летнего возраста заключается в том, как соблюдать целибат. Это главное. Главное в образовании человека. Потому что чем больше он растрачивает семя, тем больше он теряет разум. Все очень просто. Цивилизация зависит целиком человечества от длины юбки у женщины. Насколько она возбуждает ум мужчины или нет. Поэтому древние украшали себя правильным образом, чтобы не возбуждать, а пробуждать чувство прекрасного, красоты. Так женщина вела себя. И в обвении, и в одежде. Сегодня культура немножко другая, возбуждающая у мужчины. Женщины хотят привлечь мужчину к себе. Выйти замуж нужно? Нужно. Как? Ну, что там у меня? Ноги красивые, ноги покажу. Грудь красивая накачаю, покажу грудь. Мужчина привлечется, конечно же. Посмотрит на формы, на лицо. Я улыбнусь там, если мне понравится, и так работает все это. Хорошо. Но так привлекаются похотливые мужчины, не мужья. Не настоящие мужья, это не настоящие жены. Это прообраз, тень. Настоящая женщина, настоящий мужчина – это внутреннее содержимое. Это 9 единиц и 1 единица. Целеустремленность – вот эти качества. И 9 единиц целомудрия. Вот это прочная связь. При этом, если правильно развиваться дальше, я сейчас покажу следующий лист, как правильно развиваться в любви именно. О разводах и речи никогда не зайдет. Партнер никогда не меняется ни в этой жизни, ни в следующей. Не нужно менять партнера. Кто это сказал вообще? Зачем? Если вы душа, тот и другой. Не просто мужчина и женщина. Если же вы думаете, что вы просто мужчина и женщина, рано или поздно вы задушите друг друга. Такова материальная природа тела и ума. Это материальная природа. Такова. А духовная другая. Итак, я должен перевернуть страницу. О любви разговор пошел теперь. Это была просто вот психология, физиология. Еще до любви мы не добрались никак. Там долг, вот как вот общаться, как сгармонизировать эти отношения. Вот просто показать, какой мужчина настоящий, какая женщина настоящая, какие не настоящие. Теперь о любви. Мы покажем здесь 7 уровней любви. Опять же, на ведических образах. Будут образы даны. Я вкратце буду говорить об этих образах. Первый уровень олицетворяет кама. Кама-дев. Кама-дев – это бог любви в материальной вселенной. В западном эквиваленте это Купидон, так его еще называют. Со стрелой из лука, вот он пускает стрелу, и стрела вонзается в сердце и поражает человека камой, любовью вот этой, похотливой. И супруга его Рати. Рати означает привлекательное. Чтобы возбудить каму, похоть в мужчине, просто нужно быть привлекательной женщиной. Все очень просто. Никакого другого искусства. И, собственно, вся красота и весь изыск женской природы зависит от размера талии, говорится в ведах. Чем вот изящнее талия, тем красивее и грациознее женщина. Так там определяется красота. Итак, Камадев. Эти отношения, они кратковременные, как правило. Это вспышка сильная, когда вы, скажем, горючее подбрасываете в огонь и вспышку такую получаете. Вот примерно что-то в этом духе. Там, в ночных клубах это может быть, в каких-то праздниках, где много вот мужчин и женщин, где вот такое вдохновение, где все так красиво выглядит. И там влюбляются очень быстро люди на какое-то короткое время. А затем уходят, и они поют песню, что... Любовь была, любовь ушла, то есть вот осень пришла, листья опали, и тоже любовь ушла, нужно начинать что-то новое, вот и все об этом поют, и поют много таких песен. Это вот уровень камы и рати. На второй уровень, повыше немножко, олицетворяет Индра. Индра, царь небес, царь полубогов в пантеоне и его супруга Шачи. Шачи. Индра – это мужское господское начало. Мужчина здесь господин, а шачи значит покорная ему. Вот такая жена должна быть для Индры. Если один Индра, другая Индрани, будет война. Будет борьба, там кто со скалкой, кто с кулаками, тут, кто хозяин в доме. То есть нет, если вы Индра, вам нужна шачи. Просто покорная женщина. Он абсолютный господин, может ее пнуть, может ее обнять или плюнуть, неважно. Она все стерпит. Вот такие отношения тоже есть в браках. Но уже брак строится. Не сказать, что он очень счастливый брак, но как-то же некоторые живут в таких вот отношениях. Иногда просто жалуются своим подругам, что он с мужем, да, тяжело, конечно, так и так, но боятся его. Он Индра. Третье. Яма Радж, бог смерти. И его сестра Ями. Видите, даже сестра, не супруга. Божество смерти. Что здесь имеется в виду? Это самые сильные чувственные наслаждения, любовь в этом мире. В этом нашем земном человеческом мире считается пик. Их будет 7 уровней. Дальше. Суть в том, что если один из них не живет, другой тут же умирает. Невозможно жить друг без друга. Это очень сильная чувственная привязанность, связь. Как Ромео и Джульетта, примеры, вот мы имеем такие, да, описания. Гранатовый браслет, там, или Анна Каренина, не знаю, там, или Идиот, там, вот есть такие. Вот все это вот об этом пытаются рассказать наши писатели. Лебединая верность, очень мощная, глубокая связь. Даже если на расстоянии с одним что-то случается, другой чувствует. Такая полная связь. Чувств, тонких чувств и грубых чувств. Когда-то в этой вселенной, говорится, не было смерти.
Ну, на каком-то этапе творения, на начальном, живые существа не знали об этом. Они были могущественны. Они знали, что такое йога. Они имели самосветящийся ум. Они жили долго, безмятежно. Даже не помышляли о смерти, как дети. Такого понятия не было. Жили долго. Но Вселенная постепенно заполнялась такими могущественными живыми существами. На различных планетах. И Брама, творец Вселенной, он почувствовал, что кризис в его творении, перенаселение. Тогда он задумался в медитации, ища выход. И из его медитации, как из тела Творца, вышла прекрасная женщина в красном. Украшена красными бриллиантами. И спросила, дорогой отец, какую роль ты мне предназначил в этом прекрасном мире? Брама сказал, ты будешь смертью в этом мире. И зарыдала женщина. Как же так, отец? Какая ужасная участь. Ведь мне же не придется разлучать близких людей, родителей и детей. Как же я смогу жить после этого? Как же могу выполнять такой ужасный долг? Но ни одна слеза этой женщины не упала на землю. Брама все собрал в ладони. И сказал, за твое сострадание благословлю тебя. Люди не будут винить тебя и даже знать о тебе. Я сделаю из твоих слез несчастные случаи болезни. Они будут причиной смерти, не ты. Никто не скажет, что человек ушел, потому что смерть пришла. Нет, за болезнь ушел. А этот несчастный случай, на войне его убили, что-то еще. Никто тебя не любит. Когда-то ты был. Из Пурана. Итак, Ямарадж и Ями – это третий уровень. Четвертый уровень выходит за рамки нашего обычного опыта. Но элементы там знакомы могут быть. Олицетворяет Брахма, творец Вселенной, который не нуждается в жене вообще, чтобы что-то творить. И его супруга – платоническая Сарасвати, богиня учения. Знание. Некоторые люди, занимающиеся медитацией в Индии, на Сарасвати обретают сверхразум ученого. Интересный момент. Когда я читал Пураны, там описывается атомное время, допустим, вселенское время. Там описывается размер атома. Там описывается атомное время так. Когда луч света пройдет ядро атома, это будет одна единица атомного времени. Я думал, как люди могли это все понимать в то время? Без микроскопов, без каких-то приборов. Каким образом они знали про атомы, про скорость света? Оказывается, при помощи ускорения ума. Это практика йогическая. Можете либо замедлить, остановить свой ум и увидеть мир иначе, в вечности, либо ускорить его, проникнуть вот в эти быстрые процессы. И там говорится, что можно увидеть молекулу из трех атомов в солнечном луче невооруженным глазом. Но сегодня мы не видим, у нас такого зрения нет. Также описывается вселенское время. То есть сколько живет вся Вселенная, в которой мы находимся. 311 триллионов 40 миллионов земных лет. Это 100 лет Вселенной. Цикл существует. Юги эпохи. Сейчас мы живем в век Кали, Кали-юга эпохи. Она характерна коротким сроком жизни и духовным упадком в обществе людей, где брак будет считаться фантасмагорией, будет только на сексуальной основе совершаться, соединяться люди будут, где будут жить мало, будут ленивы к духовной жизни, будут забывать об этом. И дальше будут усугубляться эти все моменты. Вот там описываются ужасы. И в то же время говорит, что этот век Кали благословлен одним выдающимся качеством, что процесс самосознания будет очень простым и могущественным. Об этом говорим в конце. Итак, Сарасвати – это женская энергия, которая пробуждает в мужчине творческий потенциал. Когда соединяются эти две вещи, происходят чудеса – знания и творческие силы. Мужчина олицетворяет творческие силы, женщина пробуждает знания, тонкие знания. Если, другими словами, мы правильно общаемся, как муж и жена, и достигаем этого уровня хотя бы частично, ну, наше счастье становится на другую платформу переходит. С телесной на более высокую, платоническую. На этом уровне разводов понятия не существует. Пресыщения понятия не существует. Вы не можете надоесть друг другу. Никогда. Потому что знание неисчерпаемо. Ваш опыт может быть неисчерпаемым, если вы соединены с источником. Если нет, вы высыхаете, как оторванное ветер от дерева, просто все угасаете, вы неинтересны друг другу, вы уже знаете наперед, кто что скажет, кто что будет делать, все привычки, скукота. Это четвертый уровень. Пятый уровень. Олицетворяет Шива. Шива – это все благое мужское начало, и его жена Парвати. Парвати олицетворяет всю материальную энергию. Шива, как бы ее супруг, всеблагой. Он находится в медитации Шивы. Он не действует в этом мире практически, кроме одной функции. Он разрушает его в конце творения. Но участие в нем не принимает как такового. Он находится в измерении Турья Шивы. Не в этом знании, он находится в сознании, в состоянии Турьи, за пределами материальных измерений времени, пространства. И всем владеет Парвати. И так они два духовных учителя. Они одновременно могут давать равные друг другу духовные наставления. Никогда их союз не разрушается. Он вечный. Партнеры никогда не меняются. Духовное наставление – это нечто особое. Не путайте это с какими-то упреками мужа и жены на нашем уровне. Духовное наставление – это те слова, которые проникают в сердце, в душу. То есть, хотя они мужчина и женщина, они видят друг друга совершенно иначе. Как два духовных существа, как два духовных учителя. Если они что-то говорят, это вызывает состояние ананды в их общении. Когда они общаются, они впадают в состояние духовного глубокого транса. Поэтому секс практически там, ну, сами понимаете, совсем другое представление об этом. Они могут зачинать детей мысленно просто. Шестой уровень олицетворяет Вишну. И его супруга вечная Лакшми. Вишну значит вседержитель. Над всеми Вишну, все Вышний, просто его называют его Вышний. В индийских ведах Вишну. Вот это слово Всевышний. Или вседержитель. На чем все покоится, на ком все покоится. То есть это лично выходит за пределы наших представлений обычных живых существ. По сравнению с ним все остальные обычные живые существа. Обычные. Потому что на нем располагается все творение. Все творцы, все живые существа, все формы жизни. Он как бы источник всего этого. При этом в материальном мире он расположен в молочном океане и спит, говорится. Весь мир называется йога-нидра Бога. То есть это просто его сон. Это часто, потому что жизнь подобна сну, как иллюзия. Да? Это вот сон, не мой сон, сон чей-то другой. Я в этом сне. Я чувствую, что он приходящий, как иллюзия, приходит и уходит. Вот он был, его нет. Как морская пена появился и исчезает. Вот такой эффект мы это ощущаем. Это характеризуется все творение материального мира, потому что Вишну в нем не активен. Только держит все, но не участвует. Солнце, скажем, освещает все, но не участвует. Но отстранено. Но при этом за счет энергии Солнца все поддерживается. Вот такие примеры. Лакшми – это богиня богатства, удачи. Все, что мы с вами хотим в этом мире, от Лакшми исходит. Везение, удача, богатство, успех. Она владеет всеми богатствами, но использует только в служении Ему. Такая формула. Когда мужчина женится, 50% примерно он отдает благочестие своей жене. То есть он слабеет в браке. Женщина сильнее, когда выходит замуж, становится. Мужчина сильнее вне брака. Как же быть, говорится? Тогда согласно как бы этикету предписанному. Женщина берет 50% благочестия мужа. Она разделяет его успех, его положение в обществе, его богатство. И все от него получает, детей и все остальное. Но 50% использует в служении ему. Тогда долгов нет. Тогда все справедливо. И так любовь между ними развивается. Обмен происходит. Мужчина отдает ей свое благочестие, она использует служение. Таким образом, любовь растет. Это точнее Вишну Лакшми. Он ни в чем материальном не заинтересован. Он принимает от нее не предметы, а только любовь. Ему ничего не нужно, самодостаточно. То есть мужчина может быть самодостаточным. Не имеется каких-то больших там, желаний, притязаний, но он принимает любовь, такова природа всех живых существ. Любовный обмен. Также говорится, например, в Коране, не любовь главная между мужем и женой, а забота. А из заботы вырастает уже правильное отношение, не просто любовь чувственная, а правильная любовь. Она может культивироваться из закона любви. Закон о любви включает в себя любовный обмен. Вот эта притча известная есть про двух братьев, которые жили вот по соседству. У них было одно поле, они выращивали пшеницу и уже делили пополам 50% на 50%. Но один был женат и много детей, а другой холост. И тот, кто не женатый, он плохо спал, по ночам все думал. Зачем 50 на 50? У меня нет семьи, нет детей, зачем мне 50%? Я ему говорю, бери больше, у тебя же семья, детей кормить надо, бери больше, не берет. Он не может спать спокойно, он спускается в амбар, берет мешок зерна и тайком ночью подсыпает, идет брату в амбар. И засыпает спокойно. А тот женатый, многодетный, тоже плохо спит. И думает, Почему 50 обезьян? А во мне дети позаботятся на старости. У него же никого нет, один денёшек. Я говорю, бери себе на старость, больше не беру. Плохо спит, спускается в амбар ночью, берет мешок зерна и подсыпает ему ночью, засыпает спокойно. Это какая-то такая заправдивая история, реально. Реально ли это то ли в Боснии, я не помню, но случилось. И так они жили какое-то время, подсыпая друг другу зерно. Пока ночью друг с другом не столкнулись нос к носу. С мешками за спиной. Да ты что, да, гуляют, тут что-то не спится, а мне тоже. Ну и выяснилось, что они вот подсыпали зерно все это время. Как вы понимаете, количество зерна не увеличилось, не уменьшалось, правда же? А любовь росла. Вот зачем необходимы нам какие-то материальные ресурсы, как говорится, для развития любовных отношений с близкими людьми и с окружающим миром. То есть мы должны думать, какой я дар сделаю, оставлю после себя след, бескорыстный. След оставить только бескорыстной деятельностью. За деньги нет. У нас не будет репутации настоящей. У нас не будет доброго имени настоящего. Пока мы что-то не сделаем бескорыстным для людей. Хотя бы для кого-то. Вот это будет уже не напрасно прожитая жизнь. И любовь, это, как если перевести в этот аспект и в этот ракурс, это называется бескорыстная деятельность. Так оно выглядит внешне. Когда вы делаете, не ожидая ничего взамен. Это Вишну Лакшми. Седьмой уровень, самый сложный, олицетворяет Кришна и Радха. Вот это имя сейчас написал на доске, хотя не имел права публично это делать. Я сознательно иду на риск для себя. Вот это имя публично произносить нехорошо. Это самая чистая вибрация, которая существует в трех мирах. Даже смотреть туда опасно, говорится, если мы чувства не контролируем. Самый чистый образ. Кришна – это мужская.
Ипостась, которая означает «все привлекающие, все прекрасные», что обладает всеми достояниями полностью. В том числе отречение полным. Что бы у него ни было, у Бога все есть. Он свободен, отречен от всего. Он может вам всю Вселенную отдать. Не обеднеет от этого. Что угодно. Поймите, счастье, богатство границы не имеют. Почему же мы с вами копейки считаем? Как это случилось? Если большому безграничному Богу всего хватает для жизни. Мы такие маленькие, и нам ничего не хватает. Мы ищем крупицу хотя бы счастья, смотрите. Мы обусловлены нашим умом, совершенно верно. Мы с этого начали наш разговор. Мы думаем, о, это невозможно, о чем вы тут говорите, сказки рассказываете, правда же? Дай Бог мне вот тут вот прожить как-то, дожить до конца в этом браке или в этом как-то не расстаться. Мы не помышляем о высших вещах. Мы сегодня говорим о цели жизни, как о любви, поймите, потому что можно в разных ракурсах это рассмотреть, не только с позиции любви. С позиции знания можно рассмотреть также совершенство. С позиции могущества, с позиции богатства, силы, красоты, славы, отречения. Много аспектов есть счастья, огромный, это целый мир перед нами. Но мы говорим, а это не твое. Да, есть деньги, но не твои деньги. Есть счастье, но не для тебя. Все есть в этом мире, но не для тебя. Вот что происходит. А почему так я ограничен? Сначала давайте сами себя освободим от собственного ума, представления о себе. И начнем развиваться с того места, где я упал, а не с чужого места. Вот в чем наша болезнь. Разве могу, если я упал в том углу, подниматься в другом месте, подражая кому-то? Нет. Вот где ты есть сейчас? Вот оттуда поднимайся, вот оттуда развивайся. Вот это твоя жизнь. Почему ты подражаешь богатым людям? Почему ты подражаешь кому-то? Почему ты одеваешься как кто-то? А кто ты сам? Вот в чем вопрос. Что ты можешь сам сделать полезного в своей жизни? Почему ты на кого-то смотришь? Это болезнь современного века. Кто-то на запад смотрит, кто-то куда-то смотрит. Почему мы не можем жить своей жизнью? Помните, как вот лошадь идет и пасется, да? И заметьте, эти животные, коровы, лошади, они пасутся, они идут, они не стоят на месте. Когда они смотрят вертикально сверху вниз на траву, то она не такая густая. А когда под углом смотрят, там гуще кажется. Вот она идет за густой травой, таким образом. Куда бы ни пришла, видит сверху не такая густая, там все-таки гуще. Так и мы под ноги смотрим, ничего особенного в моей жизни, скучно. Вот этот дом, привычка, все такое, да. А вот там, на западе, за океаном, или где-то в чужой семье, вот там лучше, кажется. Иллюзия. А реальность в том, что должен познать себя, свое положение. И именно с этого места развиваться. Это место указывает нам природа, рождение, наши обстоятельства, в которых мы сейчас уже находимся. Именно эти обстоятельства для нас самые ценные и важные, из которых мы будем развиваться. Именно в них мы должны вырасти. Из них вырасти мы должны, из этих вещей. Не так, что если мы поменяем место жизни, там будет лучше. Может быть, что-то будет лучше, но от себя не уйдешь. Я себя перенесу в те же самые другие обстоятельства, но в себя самого. Один человек когда-то, еще в 90-х годах, он уезжал из Казахстана. Был министром. Русский. Но поскольку там была перестройка, и там по-другому стали устраивать жизнь, там нужно было знать язык казахский, чтобы управлять, но должен был уехать, хотя родился там, добился высокого положения, и он ко мне пришел уже в России. И сказал, почему вот моя судьба такая? Я же был там министром вообще. И потом мне нужно было начинать жизнь заново полностью. Почему так? А я его спрашиваю, а сейчас вы кто? Он говорит, сейчас я снова в министерстве работаю. Я говорю, вы видите? Не от места зависит, от ваших способностей. Вы министр, в любом месте будете министром. Потому что это ваши качества. Если вы имеете качество, место не важно, где вы находитесь. Если вы имеете квалификацию, вас люди искать будут сами. Вам не нужно наниматься на работу, рекламировать себя. Если вы хороший врач, полгода будет очередь занимать за вами. Если вы плохой врач, вы будете искать работу. То есть мы зависим только от самого себя в этой жизни, от своих способностей, от своих мыслей, от своей речи, от своих поступков. Все наше будущее. И главное, с чего начинается, мы говорили уже, язык. Это наша речь. Главная наша способность. Чтобы язык правильно использовать, нужны еще уши. Умение слышать. Если мы умеем слышать, мы можем понимать. Если понимаем, можем говорить. Если мы говорим не в попад, значит, мы не услышали. И способность слушать первоначально, изначально считается главным, главной способностью человека. Если вы освоите вот эту науку слушания, вы освоите всю науку взаимоотношений. И вы удивитесь, какое богатство вы приобретете. Сколько счастья в этой науке. С любым человеком, который у вас в жизни судьба сводит. С любым человеком. Не обязательно он будет близким. Но с любым живым существом можете ощутить вот это счастье отношений. Не только даже с людьми, с природой, с деревьями. Если умеете слышать и понимать. Если мы понимаем только себя, я сказал, молчи, я говорю. Не перебивай, ты меня не понял. И орем друг на друга, мы не слушаем ничего. И так же муж и жена, они перекрикивают друг друга, в основном так они ругаются, да, но выслушать друг друга бывает очень трудно, потому что нам трудно что-то слышать, это самое трудное, вот эти звуки, знаете, которые сердце мы задевают и кажутся неправильными. Я много выслушиваю людей, и так уж строится моя судьба. Много, постоянно слушаю кого-то. Я понял одну вещь за эти годы. Что я не должен спешить давать кому-то наставление, я должен просто выслушать человека до конца. И, как правило, происходит чудо. Вы увидите сами это чудо. Человек сам находит решение в конце, когда он просто до конца высказывается. Просто не было этой возможности, оказывается, в жизни. До конца его никто не слушал. Вот от чего люди страдают. Дайте ему высказать. Да, сначала он будет нести, может быть, там глупости, чушь, у него там какая-то боль, какие-то проблемы. Потерпите, слушайте до конца. И в конце он сам скажет рецепт. Вы просто подтвердите это. Сократ никогда не давал наставления, задавал вопросы. Человек сам отвечал, сам себе дал наставление. Сегодня называется это коучинг. Сегодня новое название на свете. Итак, Кришна, значит, все привлекающие. А кто же такая вот эта вот Радха? Это высшая женская энергия, внутренняя энергия Бога. Эквивалента в языках нет этому слову. Ни в одном языке мира нет эквивалента этому слову. Мне придется как-то объяснить. Примерно так. Это чистая, беспримесная, непрерывная, преданное, любовное служение. Вот шесть я писал вещей. Чистое, беспримесное, бескорыстное, преданное, любовное служение. Причем служение – главное слово, ключевое слово. Это. Любовь подразумевает только служение. Когда у нас есть вспышка любви, неважно какая она, мы начинаем служить. Не задумываясь об этом. А потом что происходит? Потом начинаем овладевать и господствовать. И вот так все трансформируется в материальное. В неблагоприятное. То есть благоприятное в неблагоприятное. Природа устроила так, что юноша и девушка влюбляются очень возвышенно. Они стихи пишут, они боятся друг друга, они трепетно относятся к этому. А затем что происходит? Женщина превращается в стиральную машину или в секс-машину, мужчина в рабочего вала, как-то все становится обыденным. Почему? Секс. Овладевают и хотят подчинить друг друга. И секс незаконный в браке или вне брака относится к разряду черной магии. Это был один из способов подчинить себе человека. Различные извращенные способы особенно. И вы подчиняете тонкое тело человека, делаете его послушным. Это очень наказывается в ведах, такое отношение к личности. Знаете, что получает человек в Манусамхите, закон есть, правило, что получает человек, какое наказание, которое растлевает молодую девушку. Что-то написано, страшно повторить. Сейчас Манусамхита не применяется. Но в древности был такой закон. Его сжигают на медленном огне, не на самом огне, а разогревают в сковороду металлическую до красна. И сжигают его на огне. При этом жалости не испытывает никто. Вот такое было наказание. Это надругательство над личностью считалось самым тяжким преступлением. То есть секс – опасная, тонкая энергия. Эта энергия не предназначена для развлечения. Еда, сон, оборона и секс – четыре потребности тела человека. Не предназначены для развлечения. Не развлекайтесь едой, не развлекайтесь сном, а оборона – не развлекайтесь, не надо гладиаторов разводить. И к сексам тоже не развлекайтесь. Так происходит растление личности. Самое ценное, что мы имеем в жизни, это личность, жизнь наша. Такие золотые правила. При этом Радха сама никого не привлекает. Поэтому это тайна веды, даже в ведах. Кришна привлекает всех, а она привлекает только Кришну, только для него существует. Да, я понимаю, эта любовь невозможна в нашем мире, в наших земных телесных отношениях. Не бывает такой любви, но о чем речь идет? Почему она все-таки открывается, да? Через какие-то писания, через какие-то преемственности она еще жива, передается. Мы говорим, любовь к Богу – это высшая цель жизни. Имеется в виду вот такая любовь. У Бога тоже есть любовь. Иначе, откуда бы она здесь была, если он источник всего? У него есть и мужское, и женское, в нем есть все. И он личность, иначе бы здесь тоже не было никаких личностей. При этом он безграничен. Это парадокс. Это называется Бог. Но обязанность человека, прежде всего, слушать об этой любви. Если мы просто слушаем об этой любви, об этих играх трансцендентных, наша кама трансформируется постепенно в эту любовь сама. Она возвышается. То есть наше вожделение человеческое – это не что иное, как трансформированная любовь к Богу. Божественная любовь дремлет в сердце каждого человека. При помощи этой любви можно подняться на божественный уровень. С животного на человеческий, с человеческого на божественный уровень. Это наука взаимоотношений. Великая наука взаимоотношений. Может быть, мы завышаем планку, но просто это важно знать. Что любовь не ограничена представлением нашими человеческими чувствами. Это вселенское надвселенское понятие. В материальном мире такой любви нет, говорится, тут есть только похоть. Настоящая любовь приходит свыше, как талант, как дар. Когда? Когда человек действует бескорыстно, непрерывно, чисто, беспримесно и с любовью. Получает в ответ то же самое. Это постоянно усиливается. Поэтому говорится, рука дающего не оскудеет. А иначе что мы можем себе такого сделать в жизни сами? Ведь мы не можем даже себе росту прибавить, даже на локоть, Иисус говорил. Сами не можем тебе добавить разума, таланта. Это нужно обрести, это дар свыше. Как он приходит? Через какую-то жертву, через какую-то бескорыстную деятельность в этом мире. Мы обогащаем так свою душу, свое сознание. И на этом уровне мы забываем в радости этого обмена, мужчины мы или женщины, мы становимся равными на духовном уровне. А на материальном знаем свои обязанности. Материальный уровень отличается. Духовный уровень – равенство. Так достигается гармония в этом мире, только при помощи духовного знания. Коммунизм мог бы состояться, если бы добавили духовное знание. Сама идея коммунизма говорит о том, что мы равны, братья, хорошо. Это привлекло все человечество, там полмира. Да, создали целую формацию государства на этой идеологии. Но в чем же была ошибка? В том, что на материальном уровне это искусственно делается, это неправильно. Различия всегда будут между людьми оставаться. Когда нет зависти между нами, вот тогда это равенство. Когда любовь есть между людьми и Богом, вот тогда равенство, перед Богом все равны. И неважно, кто вы, дворник или президент страны. Если вы слуга Бога, если вы имеете любовь к Богу, вы равны. Разницы между вами нет. А сегодня мы идем, кто, какое положение, у кого сколько денег, какое большое значение, никакого значения это не имеет. Это просто судьба. Ничего особенного в этом нет. Карма – это не высший закон. Высшая карма – это сострадание, прощение, то есть проявление любви. Вы можете всю эту карму простить просто, и ее не будет. И прощены будет, ее тоже не будет. Кто может простить? Материальная природа не простит. Что посеешь, что пожнешь, сурово накажет. И дети будут страдать, и войны будут. Что такое? Не прощает материальная природа. А личность Бога прощает. Если ты, говорит, самый грешник, грешный всех грешников, поднимаешься на корабль трансцендентного знания, трансцендентных отношений, ты переплываешь океан страданий, ты освобождаешься от всех своих грехов и от всех своих прошлых поступков и привязанностей. Привязанность и любовь к Богу вызывает сильное отречение от этого мира. Люди перестают быть жадными, перестают завидовать успеху других, начинают сострадать. Это все симптомы любви. Когда приходят пророки в этот мир, они приходят с этой ценностью. Иначе они не пророки. Но они приходят редко. Великие души приходят. Тем не менее, нет такого времени, чтобы такой возможности не было у человека получить это знание. Вопрос нашего искреннего желания. Вот и все. Как только ученик не готов, гуру явится, говорится, придет. Итак, у одного человека было 4 жены у одного купца. И первую жену он любил больше всех. Только на нее смотрел, накормил, одевал, всем показывал. Никогда ни днем, ни ночью не расставался с ней. Вторую жену тоже любил, но боялся. Боялся, что уведут ее. Очень привлекательная была, закрывал замок, прятал других. Но регулярно навещал ее, любовался ей. Третья жена жила почти своей жизнью, как друг. Позволял ей свободу. Но при первой необходимости была всегда рядом, помогала, как самый близкий друг. А четвертую жену он даже забыл, как зовут. Вообще забыл, что есть четвертая жена. Не обращал никакого внимания. Пришел день смерти купца. испугался человек. Сейчас он оставит вот этих своих возлюбленных. Один уйдет в другой мир. Был в шоке. Неужели это время пришло? Он позвал свою первую жену, свою любимую жену, и сказал: ты же меня не оставишь. Мы же были с тобой неразлучны всю жизнь, так пойдем со мной в мир иной. Не оставляй меня. На что жена сказала очень холодно: дорогой мой, ты так ничего не понял. Мы с тобой разные. А, что говоришь? Да, мы настолько разные, что сейчас ты пойдешь в эту сторону, я совсем в другую сторону. Ничего общего между нами не было никогда. Ты ошибался. Какой удар получил этот человек? Уже в слезах и в горе обратился к второй жене и сказал: ну я тебя же тоже любил и очень ценил. Может быть, ты пойдешь со мной в мир иной? Сказал: я уже знаю, куда я пойду. Ты же не зря меня прятал. На меня давно уже глаз положили. После этой смерти я ухожу к другому. Человек стал рыдать и плакать. Стал трясти. Обратился к третьей жене: друг мой, друг мой. Может быть, ты пойдешь со мной в мир иной? Сказал: я только приду на похороны, обряды сделаю. Не беспокойся, все будет хорошо. Но у меня же своя жизнь, ты же знаешь. Мы всегда так жили. И плакал человек в одиночестве и горе. В глубоком. И услышал тихий голос рядом с тобой. Я пойду с тобой. Ты кто? Я твоя четвертая жена. Я всегда был рядом с тобой. Я тебя никогда не покидала. Хотя ты меня забыл. Но я пойду с тобой. Потому что именно я тебя люблю. Это аллегория. Что за жены это? Этого купца. Первая жена – это тело материального человека. Ой, как он любит это тело. Гордится ему, надевает его, кормит. Ночью не расстается, всем показывает. Так он живет. Но в момент смерти тело пойдет куда? В одну сторону, душа в другую. Ничего общего. Вторая жена – это его собственность, деньги, золото, недвижимость. Уж очень привлекательно для глаза других. Он прячет это все. Но после его смерти оно уходит в другие руки обязательно. Уже глаз положили. Много желающих будет расхватать это наследство. Третья жена – это его друзья, его родственники, которые тоже готовы где-то быть рядом, помочь в случае чего, но живут своей жизнью. А четвертая жена – это его душа в сердце. Всегда рядом с ним, которого не замечает в течение жизни никогда. Как рыба, живущая в воде, никогда не видит воду. Дорогая, ты живешь в воде. В воде? А что такое вода? Где? Покажите мне. Она родилась в воде, живет в воде, умрет в воде. Она не видит ее со стороны, она не понимает, что это за среда, где же мы с вами живем. А один мудрец сказал, что вокруг нас и внутри нас нет ничего, кроме Бога. А вы никогда не видели его? А ничего, кроме него, его энергии нет. Джанмадейсетага, он источник всех энергий. Он источник разума человека, всех форм жизни, всех планет, всех пространств, всех элементов творения. Всего абсолютно. Агам сарвасья прабаву мата сарвам правартете. Это говорится в древних книгах на санскрите. Источник всего, одна личность. Это не человек, поймите, и не полубог. Это совсем другая татва. Называют Вишну татва вседержителя, суть вседержителя. Есть такая татва жизни. Это тоже живое существо. Но сверхдуша называют его, параматма. Есть атма-душа и параматма. В сердце каждого живого существа ближайший друг, которого мы не знаем. Он нас ведет из жизни в жизнь. Даже чтобы сменить тело, мы не знаем, как это сделать. Мы понятия не имеем, что нас ждет после смерти. Кто-то должен знать этот маршрут, чтобы перенаправить нас в нужное место. Очень точное место будет, в соответствии с прожитой жизнью, очень точное место уже найдется в следующей жизни. Как говорится, что человек ходит, шаг сделал, отрывает эту ногу. Потом идет движение, деятельность, карма, работа. Всю жизнь мы работаем. Что мы делаем? Мы готовим себе следующее воплощение. Оп, когда уже опора найдена, смерть тела наступает. И снова движение, карма. И так мы идем в этой вселенной, жизнь за жизнью переносим. Из одного тела в другое тело. А мы думаем, что мы тут деньги зарабатываем, правда? Карьеру делаем? Нет, формируем новое тело. Оп. Ям, ям, вапис, маран, баван, тяджаты, антикаравам. Там, ватикаунтия, садатат, бабабавита. Мысли в момент смерти. Баван, смаран. Причина нашего следующего бытия. О чем думаешь в момент смерти, туда направишься. Самые сильные привязанности всплывают в этот момент. Это наша соломинка, за которую мы хватаемся в момент смерти. Поэтому что говорится в этих древних книгах? В конечном счете. Анте нараяне смрити. Смрити. Помнить. Что должен помнить в момент смерти? Бога. Призвавший имя Господа спасается. Все. Так человек достигает при помощи ума, йоги, Всевышнего. И в течение жизни, если он идет путем любви, он достигает осознания Бога именно при помощи любви. Это лучший процесс. Не просто при помощи разума. При помощи разума до конца понять это невозможно. Никто не сможет. Это непостижимая вещь, ачинтья. Он непостижим. Любви все возрасты покорны. Он подчиняется любви. Вот какая вещь. Он выше всех, но он подчиняется любви. Вот какая вещь. Вот что такое любовь к Богу. Можете с ним быть на одной платформе. Есть 5 взаимоотношений с Богом. Нейтральные, служение, дружба, родительские отношения и супружеские отношения. Все, что и здесь, отражено. Все отражено оттуда. Но там она в вечности расположена, а здесь временно. Мы ищем счастье в служении, в дружбе, в родительских отношениях, в супружеских отношениях. Но они здесь временные. Тут нет у нас вечных сыновей, дочерей. Нет вечных мужей. Вот о чем речь идет. Любовь открывает нам вечность. Как говорил Горький, любовь побеждает смерть. Максим Горький. Он думал об этом тоже. Все мыслители думали об этом. Не только Горький. Нам тоже нужно немножко подумать о жизни с философской точки зрения. Кстати, нагрузка умственно-философская излечивает психические вот эти депрессивные состояния ума. И сегодня, поскольку это бич современных людей, депрессии, страхи, фобии, это нехватка умственной нагрузки, деятельности. Поэтому, пожалуйста, изучайте, читайте книги, трудитесь. Это очень важно будет. Ум должен быть направлен в верном русле, чтобы у нас было достаточно веры, твердости, решимости, бесстрашия, чтобы мы встали на великий путь. Не просто на путь выживания, а на путь жизни. Помните Салтыков Щедрин, премудрый, пискарь? Но он там очень старый же, там есть пруд, о нем говорит, что он такой долгожитель, а в чем секрет его долгой жизни? Давайте пойдем спросим, возьмем интервью у него. Спустились на дно пруда, там из этой тины позвали этого пискаря, обросшего тиной. И спросили, в чем секрет твоей долгой жизни? Поднял плавник, помните, этот пискарь говорит, главное не высовываться. Вот еще такая жизнь бывает. Главное не высовываться. Нет, нужно исполнить свой долг. Высовывайтесь, пожалуйста, для исполнения долга. Но умейте его исполнять без насилия ненужного. Не создавая лишних конфликтов. Это искусство счастливых отношений. Если вы правду говорите, говорите приятным языком, с уважением к личности. Если не можете так сделать, молчите. Не думайте, что без вас не обойдется. Обойдется без нас еще лучше. Больше будем молчать, и легче будет жить. Серьезно говорю. Язык много путает, да? Сколько у нас испорченных телефонов, как люди говорят. Говорят, в интернете сейчас столько всего, Боже мой. Уже страшно открывать кому-то. Это все наш язык неконтролируемый. Поэтому что же, главное не господствовать, не продавливать, а служить. Делать хорошие вещи в соответствии, что написано мудрецами, что хорошо, что плохо, не наши измышления. Итак, воровать хорошо? Нет. Лгать хорошо? Нет. Это же все предписано. Завидовать хорошо? Нет. Прелюбодействовать хорошо? Нет. Мы знаем все это. Если начнем это делать, начнется процесс. Хотя бы пытаться в эту сторону что-то делать, начнется процесс. Все же известно, не хватает последней заповеди, 11-й. Делать все это. Это вот наше положение. Начнем что-то делать, начнется движение. И последнее, что хотел сказать, что обещал сказать, что в Кали-югу дается особое благословение. Какое? Что совершенство духовного человек достигает при помощи очень простой практики, самой могущественной, воспевания имен Бога. Это называется мантра медитации. Вы медитируете на вибрацию звука. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Богом. Помните, так написано в Библии, такое загадочное начало. Как это? Слово Богом. Что это такое? Имя Бога. Мне недавно как-то принесли распечатку 99 имен Аллаха с переводом. Я, наверное, целый час просидел. Потрясающе. Это же высшие качества вообще, когда вы медитируете на те имена. Это высшие качества в них заложены. Ваш ум начинает подниматься. Естественно, когда вы на такие понятия начинаете размышлять, углубляться, медитировать, естественно, возвышается ваше тонкое тело. А когда ум возвышается, чувства начинают ощущать все это, эмоции начинают проявляться. Вы даже можете ощутить экстаз в этой практике. Что делают суфии, допустим. У христиан это Иисусова молитва, у мусульман это 99 имен Аллаха, хотя говорят, что есть сотое имя, скрытое имя, познав которое человек будет творить чудеса. Так говорится, что есть сотое имя. У иудеев тоже есть свое имя, у всех есть какие-то имена. Соломон воспел имена Бога, Давид танцевал в экстазе с именами Бога. Это практика древняя, забытая. Я повторяю Харе Кришна Махамантру уже 36 лет каждый день. Именно по этой причине я даю эти лекции, иначе бы я не смог проникнуть в эти секреты. Другого образования у меня нет. Через медитацию, изучение книг, все. Конечно, эту мантру я получил по цепи преемственности, не просто ее придумал, допустим, или сам для себя самозванно взял. Мантра так не раскроется, она должна передаться, как от огня зажечь другой огонь. Потому что этого огня пока у меня нет, я должен взаимствовать это. У кого уже эта любовь есть, я могу ее заимствовать, так начать свой процесс. Если огня другого нет, как я разожгу? Дрова сырые. Но у меня куча недостатков. Поэтому мне необходима помощь. И каждому нужна помощь, человеку в этом мире. Каждый обусловлен своим умом и качествами. Каждый имеет какие-то недоверия, сомнения, масса у нас проблем внутри. Это нужно все разрешить, вычистить, включить свет внутри себя. Увидеть, не придумать, а увидеть это нужно все, пощутить нужно все это. Реально. Мы говорим о Боге, почувствуйте его. Не придумывайте его. Не выдумывайте своего какого-то Бога. Он личность. Это все записано. И каким образом имена Бога откроют вам? Его форму, его качество, его окружение, его обитель по трансцендентному звуку. Суть в том, что духовная реалия абсолютна. То есть между именем и объектом разницы не существует на духовном уровне. На материальном мире двойственности есть эта разница. Есть объект, имя, и это разные вещи. Я говорю, вода, воды нет. Образ воды, а воды самой нет. Звук несет образ, но реально нет. В духовном смысле такой разницы нет. В имени есть все, вы откроете через практику. Итак, какие имена Бога вы будете повторять, медитировать, это уже ваш выбор личный. Это не предлагается, не навязывается. Это ваше сердце говорит вам. Ваша сверхдуша, Бог в вашем сердце находится. Его спрашиваете. Туда обращайтесь. Он укажет, вы почувствуете, вот это мой путь. Вот я так буду жить. Вот это буду делать. Это будет самое ценное, когда вы будете идти путем сердца. И к этому сердцу присоединятся другие такие же искренние души. Вот и все. Вы найдете себе жену и мужа, и детей воспитаете, и начнете новую династию, новую цивилизацию. Как это когда-то было все, утратилось. Это вкратце такой вот обзор. Мы сегодня говорили, представляли некий такой золотой ведический стандарт. Как применять его в жизни? Ну, нужно будет также, конечно, посоветоваться, общаться с людьми, которые уже практикуют как-то, ну, почитать книги, вникнуть в эту тему. Разберетесь. Мы все люди разумные. Вот. Это же Воронеж, так я понимаю. Так что нет сомнений. К тому же вы слушали столько времени. Удивительно, так внимательно. Поэтому я думаю, что у вас большой потенциал. Итак, пожалуйста, могут быть какие-то вопросы сейчас.
Пожалуйста, передавайте сюда ваши карточки, если они у вас есть, и поднимайте руку, если вы хотите лично задать вопрос. Пожалуйста.
Спасибо вам за лекцию, Александр Геннадьевич. Такой вопрос вот про чувства и разум мужчины. Вот вы говорили, чувства отключаются, а вот на примере, когда мужчина бьет там кого-то или что-то, а разве разум не отключается в это время, делая такие вещи?
Да-да-да, это как раз чувственная сторона, верно. Как раз чувственная сторона. В гнев переходит, и чувства возбуждаются, покрывают разум, совершенно верно. Точно заметили. Это возбужденные чувства гневом. Так, пожалуйста, у кого есть вопрос? Поднимайте руку, чтобы я вас видел. Да. Как развить бесстрашие? Один человек пошел в море. Впервые, то есть матросом, не помню, по-моему, матросом пошел. Ну, знаете, романтика, там море и прочее, ну вот пошел. И корабль попал в шторм такой, хороший, настоящий, океанский шторм. И что же с ним случилось? Он был в шоке, он такого страха не испытывал. Все ужасно выглядело, эта стихия, этот адский вообще, врата. И он просто присягнулся как это, какой-то мачте или какой-то там, не знаю, поручню, с одной только мыслью не утонуть, не умереть. У него сердце колотилось, он был просто в страшном испуге, в ужасе находился. А потом он заметил, что вся команда работает. Бегают по палубе, там, продолжают что-то делать, там, все такое, с удивлением. Как бы команда не замечает этот шторм, потому что увлечена своей деятельностью. В конце концов, кто-то сильно пнул, говорит, ты что тут вообще? Давай помогай. Он включил свою деятельность, отвлекся, так победил страх. Это называется путь дхармы, путь бесстрашия. Мужчина не боится погибнуть в исполнении долга. Просто умереть каждый боится. В исполнении долга вы становитесь бесстрашным. Одна история потрясла, помню тогда, вот, на Урале случилось какое-то время назад, ну, может быть, лет 15-20 назад, я не знаю. Кстати, этот город назывался Березники, недалеко от Перми. Там одна женщина вышла на остановку с грудным ребенком. А, такое, знаете, место лесное, таежное. Волки пришли зимой. Она одна была на остановке автобусной. Волки пришли. И она поняла, что угроза жизни реальна. В конце концов, в последнюю минуту, что она сделала? На крышу остановки бросила ребенка туда. Ее съели волки. Как она не испугалась? Долг матери сделал ее бесстрашной. То есть сам по себе человек не очень сильный. Ради кого-то он сильнее в сотни раз может быть. Особенно, когда он кого-то любит. Я еще, когда был в школе учился, был какой-то фильм, ну там «Гражданская война», что такое после революции, как обычно многие такие темы были. И там была замешана тема любви тоже. И что мне запомнилось, я не помню того сериала, я вообще в школе учился, что мне запомнилось того сериала, один лишь фрагмент, где этот актер, он играл роль какого-то белого, не красного, а белого, врага, то есть. И любил одну женщину, которая была замужем за красного командира, а они были врагами, а объект любви был один. Вот такая была вот сложная история. И что же случилось в конце? Он встречает ее на своем пути, вооруженный, ее жену красного командира. И не может поднять на нее руку. Опешил. И что же он делает? Бросает винтовку и говорит, а тебя, говорит, смерть приму, как подарочек. Почему не боится человек, когда любит? Или когда исполняет свой долг, как офицер? Почему не боится умереть, пулю в лоб пустить? Потому что что-то есть страшнее смерти для него. Неисполнение долга страшнее, честь существует. Любовь существует. Есть такие понятия, которые вот сегодня мы утратили, может быть. Мы боимся только смерти. Но если восстановить как бы вот наши духовные ценности, внутренние ценности, мы увидим, что есть сила выше смерти, выше этого страха. И идет она через исполнение долга. То есть ради кого я живу, давайте посмотрим, кому я служу, где, кто мне дорог. То есть, говорит, любовь к Богу, ради Бога ты можешь творить чудеса на самом деле. Если вы скажете горе, иди сюда, гора подойдет тебе, если вы с верой скажете в Бога. То есть такие вещи говорят великие души. Нам нужно учиться у них. Почему учимся на других примерах? Это наша ошибка. Хорошо, мы не будем такими, но мы вырастем на этих примерах. Мы будем двигаться в этом направлении. Мы своих детей научим идти дальше. Мы добьемся этой цели. Потому что это правильный путь. И еще другая форма. Трус, лечи опасностью. Просто нужно терпеть и все, и делать свой долг. Все чего-то боятся. Но все мы должны выполнять свой долг. Еще вопросы?
Александр Геннадьевич, доброго дня. Хотела узнать, вы сказали, в крови сила. Вот донорство, с одной стороны, благое дело, да? Если с хорошим помыслом это делаешь, то, по идее, ты эту силу не теряешь, когда передаешь другому человеку в помощь.
Об этом не беспокойтесь. Просто помогайте людям, и все.
Спасибо.
Сильно не надо об этом беспокоиться. Эти детали. Помогайте людям. Это тоже жертва, если спасаете чью-то жизнь. Много записок, по-моему, из одного источника, что ли? Или это одинаковые листочки раздают? Если тело не я, душа тоже не я, кто тогда я? А, вы решили, что душа тоже не я? Я, видимо, так как-то неправильно выразился. Нет, я и есть душа. Что такое душа? Если спросите любого человека, что, какие три вещи тебе нужны в жизни, чтобы ты был полностью удовлетворен, три вещи назовите. Мы проводили эти эксперименты много раз. Человек сначала говорит, не знаю, но начинает думать, и все находят эти три вещи. Причем дети быстрее находят, чем взрослые. Три вещи нам нужно обрести, чтобы быть полностью удовлетворенным. Это вечность, это знание и безграничное счастье. Все. У всех одинаковая потребность. В любой части мира спросите любого человека, дойдите с ним, он найдет эти три вещи. Интуитивно. Это и есть качество души. Сат-читананда описано. Вечность, знание, блаженство. Душа бессмертна. Душа исполнена знания. И душа по своей природе блаженна. Это уже наша природа. Но тело подобно покрытию. Как бы ограничивающая клетка некая такая существует из нашего ума, чувств, представлений, опыта, убеждений, рождения. С чем я связан? Национальность на меня влияет, пол, который я обрел этого тела. Ну вот у меня рука. Ну, без руки личность остается той же самой. Не меняется. Вот пища, это не я. Съел, это уже я. Сходил в туалет, килограмм «я» нету, видите? Где это «я», «не я», вот это обмен веществ в теле идет, вот и все, видите? А «я» к этому никакого отношения не имеет. Это работает кишечник, органы, о которых я понятия не имею, если мне не объяснят врачи. Я не думаю об этом. И когда я знакомлюсь друг с другом, с другим человеком, я не представляюсь. У меня 12 метров кишечника, а у вас... Мы не об этом говорим вообще, мы говорим о чем-то другом, когда общаемся, не о теле. И когда меня именно сравнивают с телом, как-то я чувствую, что меня недооценивают. Если мне скажут, что у тебя нос кривой, ну при чем тут нос-то вообще? Я же не нос, я личность, понимаете? Вы меня с носом путаете. То есть мы чувствуем это каким-то интуитивным образом, но мы обусловлены именно этим рождением тела, временным. Потому что тела меняются, а душа где-то была и до этого рождения мы были. И после этой смерти мы где-то будем существовать, потому что душа, она вечна, постоянна. Тело как энергия тоже вечно. Все вечно. Форма временна. Вы не увидите, чтобы что-то исчезло бесследно. Оно просто трансформируется в другой вид энергии. Трансформация существует. Исчезновения не существует. Пустоты не существует. Эфир – это не пустота, это пространство, это элемент. Кстати, в таблице Менделеева первый был элемент – эфир, пространство. Его удалили потом материалисты. Так что эфир – это физический материальный элемент. Выше эфира, тоньше – ум. Над умом – разум элемент, будхи. Затем идет аханкара, ложное самомнение о себе, а только за этим покрытием уже душа чистая, частичка Бога. Это все описано в философии Санхи подробно. Йоги это знают досконально все в себе. Если вы познали себя, вы познали весь мир, всю Вселенную, все устройство. Таким образом, душа – это я. Ну что ж такое это я? Сат-чит-ананда. Поэтому говорится, я не мужчина, не женщина. Как это постигается в браке? Через исполнение обязанностей, через служение. Вы можете постичь друг друга как духовных существ. В чем главная аскеза женщины? Самая трудная дхарма в мире – это быть женщиной, говорится. Нет дхармы тяжелее судьбы, чем быть женщиной. Правда? Поэтому женщина должна быть под защитой на протяжении всех этапов жизни. В молодости отец любит дочь. Не просто любит, он должен ей говорить такие слова. Ты для меня лучшая в мире. Вот что нужно слышать девочка от отца. В молодости это скажет любящий супруг. А в старости взрослые дети, сыновья. Если женщина не получает любви, она теряет себя. Ее аскеза естественная. Ей не нужны какие-то аскезы еще, как мужчине. Не нужна и строгая дисциплина, как мужчине, там, или давление какое-то, долг. Для нее долг – это любовь. Это материнство, это супружество. Это самая большая аскеза. В силу ее 9 единиц, то, что она переживает в жизни, мужчине не снилось. Поэтому женщина должна быть находиться под защитой любви. 5 личностей, 5 составляющих защищены должны быть в обществе. Это женщины, дети, старики, священники и коровы. Корова – это мать. 7-я мать человечества, 7 матерей, корова – 7-я мать. Вот 5 под защитой. Тогда цивилизация процветает. Поэтому аскеза уже дается женщине по природе вещей. Можно, что на Самхите говорится, после Бога поклоняйтесь матери. Вот настолько это ценится. Как удовлетворить свою работу, бизнес? Как это и что делать? Если вы не знаете, как удовлетворить свою работу, то удовлетворите плоды своей деятельности. Используйте деньги, которые вы зарабатываете на свое духовное развитие. Если у вас много денег, помогайте еще кому-то. В духовном развитии, поймите, понапрасну деньги свои не тратьте. Без толку.
Так, можно воспользоваться моментом?
Да.
Где вы? Да, вот здесь.
Так.
Александр Геннадьевич, я здесь.
Не вижу.
Да, вот тут.
Так, так.
Благодарю за возможность задать вопрос и за возможность присутствовать на этой встрече всех и вас лично. И у меня такой вопрос. Вот вы говорили такую важную вещь, которая связана с нынешним этапом нашей жизни, как повторение имен Бога, который возвышает наше сознание. И вот вопрос такой, что вы вкладываете в само слово «сознание» и вот как мне понять, что такое сознание внутри меня? Могли бы вы немножечко раскрыть это? Спасибо.
Что такое сознание внутри меня? Сознание — это я есть, я существую. Это, да, все как бы общее наше представление о жизни. Я есть, я существую. Это первое, что мы знаем всегда. Затем, следующий момент. Кто я есть в этом мире? Вот что такое мое сознание. Кем я себя считаю в этом мире? В зависимости от того, кем я себя считаю, у меня строится отношение с этим миром, жизнь моя целиком. То есть просто от моего мнения о себе. Кто я? Господин или слуга? Вот эти две главные, генеральные линии. В деталях можно по-всякому, да, себя чувствовать, иногда роли меняются эти, но вот эти вещи фундаментальные. Либо я слуга, либо господин. В двух вещах не получится. Если я господин, и все мы господа, то мы будем конкурировать. Кто же главный из господствующих? Мы видим, что есть тенденции мирового господства у каждого человека, кто развивается. Дай ему развитие, он станет миром управлять. Вся тенденция идет туда, в эту сторону. Стимул. Это понимание себя, сознание господина именно. Если мы в сознании служения находимся, мы не конфликтуем. Мы внимательны друг к другу. Мы помогаем друг другу, мы заботимся друг о друге. Это позиция служения. Вот это как позиция сознания. Также есть еще вот эти позиции по-другому описываются. Две. Год даса и год с вами. Год чувство означает. Даса слуга чувств. Одна позиция сознания. Я служу своим чувствам. Я хочу своего удовлетворения в браке или где-нибудь еще, но я живу для своего собственного удовлетворения. Даже если я женюсь, я использую жену для своего собственного удовлетворения. А она хочет меня использовать для собственного удовлетворения. Через 20 лет мы говорим друг другу, ты мою всю жизнь угробила. То есть мы друг друга эксплуатируем, называя это взаимной любовью. Пока чувства удовлетворены, мы живем вместе. Не удовлетворены, мы расходимся. Это годаса. Я эксплуатирую кого угодно, лишь бы я был счастлив. Ну, много форм эксплуатации в этом мире, это все годаса. Го с вами значит хозяин. Я хозяин своих чувств. Я их использую в главном назначении, в служении Богу. Не человеку. Человеку вы служите, вы развратите его. Если вы будете служить ребенку, выполнять только все его прихоти, вырастет эгоист. Вы знаете, вы должны его обучить служению тоже. Вы перед Богом несете ответственность, чтобы он тоже был слугой Бога, как и вы. И все мы слуги Бога. То есть тогда мы создаем гармонию. Отец, он не господин своей семьи, а слуга своей семьи. Если вы имеете квалификацию слуги, то вам и дается высокое положение. Управлять миром там, или страной, или чем угодно. Но если вы в состоянии господина, вас будет свергаться этого положения. Регулярно будет меняться вот эта вот картина, революционное состояние будет. Это вот наше сознание. Чистое сознание – это сознание, погруженное в любовь и служение Богу. А это означает всем. Это чистое сознание. И чистое сознание, оно характерно абсолютным, полным бесстрашием. Если вы достигли этого состояния, вы достигли понимания Духа, осознания Духа. Полное бесстрашие, абсолютное бесстрашие. Смерти не существует для души, для сознания. Так и написано. Ты никогда не увидишь свою собственную смерть. Никогда ты этого не увидишь.
Можно вопрос?
Угу.
Спасибо большое. Благодарю вас за лекцию, за хорошую. У меня вопрос к вам. Как преодолеть боль и страх боли близких людей? У меня просто дедушка год назад от рака умер, ну и страдала сильно. И это повлияло сильно на жизнь, на мою. И ну вот из этого вопрос, собственно, и возник. Как преодолеть страх боли близких людей? И ведь мистики, я знаю, боль физическую преодолевают. Может быть, эту тему раскроете? Спасибо.
Ну, это йоги, да, умеют делать. Но это практика нужна. Обычный человек сразу не научится этому. Как Порфирий Иванов, он ходил в таких больших трусах, целый день по лесу зимой, по снегу, практически обнаженный, гулял. И также переходил из одного города в другой по дну Черного моря. Гулял. И другие мистические трюки. Но когда его спросили, а мы можем, научите нас также вот зимой гулять по лесу без одежды. Он сказал, это может человек, конечно, но это сложно для вас будет. Скорее всего, не научитесь этому, вы не сможете управлять умом. Нужна практика большая. Поэтому, если кто-то не занимался йогической практикой, если вы на самом деле занимаетесь йогой серьезно, вы не будете болеть вообще. Йога, прежде всего, подразумевает, что вы освобождаетесь от болезни сначала на первых четырех ступенях. Потому что больной человек не может идти дальше в медитацию. И в мою бытность, как бы, вообще рак, такого понятия не существовало. Не было этой болезни. Потом где-то вспыхнуло, и все были в ужасе. О, Боже мой, что это такое? Откуда? А потом сейчас это явление уже как грипп распространяется. Да, иногда с болью, иногда без боли человек уходит. Разные есть случаи. Что я могу сказать все-таки в поддержку? Учитесь молиться, не впадать в панику при всех обстоятельствах. Что предопределено как, ну, неизбежно это будет. И для тех, кто к духовной жизни склонен, я скажу. Скажу одно сильное, ну как бы, сильный совет. Если все-таки вы попали в такое положение, что смерть мучительно наступает, то вот совет хороший, очень опытного ачарьи. Когда вы громко будете звать Бога, вы не почувствуете боли. Вот что он сказал. Да, возможно, вы не сможете дышать ровно в этот момент. В уме можете очень громко кричать. Научитесь это делать при жизни. Научитесь в уме громко звать Бога. Научитесь этому. Сейчас научитесь. Это необходимо будет в тот момент. Антенна райной смерти. В конце жизни должны позвать Бога именно в этот момент. Все будет хорошо.